Приветствую, Владимир.
Привет, Лёш, привет всем. Да, блядь, денёк второй.
Да. День второй самого короткого, наверное, за всю историю мятежа, за всю историю нашего государства.
А, ну да. Зато поздравляю нас с началом ебанины. Я вчера уже у Веры говорил, что сейчас раздадутся голоса. На сенсор, чуть ли не спаситель России, который показался на все эти моменты, блядь, и они такие раздались. Ну, для затравочки. Ну, мне очень интересно, что проявились офицеры, которые называют себя офицерами, но по сути являются просто, блядь, унылой ебанью, которым их погоны уже отжали мозг, предатели сучьи, блядь, в информационном плане. Зачитываю. Военкор Котенок. Вагнер сбил самолеты, которые его атаковали, но с ним уже договорились, к нему теперь вопросы минимум.
Какие, блядь, атаковали?
Я зачитал.
Я понимаю.
Что написал долбоеб, называющий себя подполковником. Из Фана. Написал сегодня простыню, где пидорасы Министерства обороны и российская власть. Еще раз говорили, но с ним уже договорились, к нему теперь вопросов минимум. У меня вопросы появились, когда эта ебанина пойдет осваивать профессию разнорабочего на стройке. Сразу предупреждаю. Я обещал писать по оперативным делам следующую лекцию, разобрать операцию. Следующая лекция будет по средам бременских музыкантов. Потому что основной массив информации, который я хочу сказать, я буду давать в закрытой форме. Я не хочу, чтобы вот эта вот ебанина потом разодрала наш с тобой эфир на цитаты, блядь, со своими комментариями дебильными. Маргарита Симоньян, блядь, молчавшая все время, сейчас выдала пост про Лукашенко, спасителя России. Потому что все это пидоросня, блядь, которая лила грязь, блядь, на органы власти, Российское Министерство ведомства, сейчас получило новый тренд, блядь. Потому что у них ни яиц, ни сил, ни смелости их не хватит признать, что они просто обосрались.
Слушай,
когда в том числе и нас хуесосили. Потому что все эти моменты мы разбирали. Вернитесь к нашим эфирам, вернитесь к лекциям, вернитесь ко всему. Об этом всем говорилось. И я прекрасно понимаю, что этот мятеж, к сожалению, не такой шуточный и игрушечный, как сейчас все любят показать. Что ты сейчас, извини, ты говоришь, самый короткий. Там метастазы я ебу, между прочим. И мне понятна психология этих метастазов, но открыто я говорить не буду. О чем смогу говорить в открытом эфире, о том мы с тобой поговорим. Доклад окончу. Это очень серьезная тема. Они посетили письки-пупки, как это будет российская власть, плюс-минус на отлично. Почему? Пусть порвитесь нахуй. Когда начинают говорить, а вот там Евкуров, Алексеев согласился. Я-то с ними сталкивался. Они согласились бы в моменте на все, что угодно. Как работает Евкуров, блин, я открыто тоже говорить не буду. Потому что там эпизоды, которые до сих пор еще так плюс-минус военные в публичную плоскость не пускают. И о том, насколько серьезные метастазы по вооруженным силам, это серьезно все, это не шутки.
Слушай, а как тебе, вот хочу задать вопрос, его задавали несколько раз. Многие начали писать с самого начала и продолжают сейчас, что это все постанова.
Нихуёво постанова, да? Вот я подумал много смысловых слоев. И первый смысловой слой, я не утверждаю ничего, но я просто, сука, знаю документы оперативного планирования США. Не в полном объеме, далеко в минимальном объеме, но этого достаточно. И я знаю, что они вершины своего оперативного искусства полагают войну в заливе. А теперь раскладываю их на 4 компонента, блядь. Специально для долбоебов, которые не удосужились через 1.5 года специальной военной операции хоть минимальное знание о военном искусстве получить. И которые все до сих пор, блядь, относятся по мнениям тактического звена. Я в тактическом звене так хуесосил командование, что мама не горю, ко мне соседних батальонов приходили на информирование. Я тогда еще говорил, был бы 37-й, меня бы расстреляли. Потом я сильно потом я понял, что где и как, что армия функционирует как система и побеждает как система. А идеология основная, которую Вагнера давали, которая отзывалась, ну, точнее, Пригожин давал, это примерно такая идеология, как вот эти, блядь, должнорусские, нахуй, которые сделайте на Украине хорошо, поставьте нас пановать и уйдите, нахуй. Вот это вот идеология, которая отозвалась. Что я над своими бойцами волен делать все, что хочу, вне рамок дисциплинарного устава и закона. А командование должно меня обеспечить и отъебаться от меня, потому что я лучше всех знаю, как воевать. Блядь, нарыв скрылся, ей-бу, какой серьезный. Потому что ты сильно потом начинаешь понимать, что от личности зависит многое, но не все. Что без разницы, кто будет министром, кто бы сейчас был министром обороны или НГШ. Смысл претензий был бы одинаковый. Что заменить сейчас одного на другое, только поменяются вывески, блядь. Потому что воюют не генералы, а оперативные штабы. Да, они возглавляются генералами, да, генерал знает военное искусство, да, он определяет работу генерального штаба. Но кто на него замысел готовит? Кто решение для него готовит? Он 53-ю лекцию, блядь, писал, 1.5 часа пытался уместить все во все. Так и то почему? Потому что это целый предмет, нахуй. Один из основных в Академии Генштаба. Им домашнее задание дают переигрывать сражение. Прошлое, да. И знаешь, у нас сидит напыщенная тварь, блядь, ковыряется в носу, блядь, или в зубах, нахуй. Генералы готовятся к прошлой войне. А ты, сука, блядь, машину времени какого хуя до сих пор российскому государству не отдал? Чтоб генералитет слетал в будущее и посмотрел, как оно там. Так будущее пиздюли нихуя готов. Только к прошлой можешь подготовиться. Понимаешь, вот эта вся срань, блядь. Предупреждаю вопрос, который задали. Я не знаю, какое примет решение Верховный по нынешнему руководству. Может принять. Только потому, что накопилась усталость определенная. Накопились легенды черные. О всех, о руководителях. Руководитель может сказать, да пошли вы нахуй, блядь, я 1.5 года воюю, блядь. А мне из результатов только обсёр на этих всех информпомойках. Опять вспомнили, у нас командир взвода, Лапин как командир взвода работает. Слышь, подполковник ебучий, блядь, выйди со мной в стрим. Подпиздыш Пригожинский, блядь. Есть и хорошие новости. Помнишь, я говорил, что не надо спорить с идиотами, да?
Ну да.
Даже которые идиоты хорошие люди, но идиоты в моменте. У меня есть практические данные. У меня вчера звонков было. Да, ах, оказывается, я был неправ. Ну что, блядь, бывает. Есть для меня хорошие новости. Когда люди пишут, что, говорит, благодаря лекциям, эфирам, говорит, мы удержались в Меридиане.
Да, кстати, на чате тоже писали. Огромное тебе спасибо за это. Просто вот поклонов. Да-да.
Я повторяю, психология беспощадная сука. Есть два момента удержать кукушку в Меридиане. Эмоционально тяжелый момент – верить в руководство. Когнитивно тяжелый момент – получать знания о процессах, реальных происходящих процессах. А те, кто продолжает жрать, блядь, информ-говно из этих всех информ-помоек, которые сейчас переобуваются, продолжайте. Доведите себя до психакской психосоматической семерки, блядь. Похоронят раньше, освободите землю для умных людей. Российскую.
Вчера вообще был момент, кто-то вскрылся окончательно, и переобуваний было столько, что просто...
Они сейчас обратно начинают переобуваться. Они сейчас, блядь, эти пляди обратно начинают переобуваться. Потому что эти бляди кормят в пастве. Эти бляди кормятся на той пастве, которую не устраивает, что ему круассаны, сука, в постель с посланием Путина не приносят. Что какой-нибудь жирный педрили, блядь, из генерального штаба не звонят. Как ты оцениваешь обстановку? А что нам сделать? Они, еще раз говорю, я буду разбирать и психологию, это все, я буду это разбирать и разбирать буду жестко. Но я не заинтересован в том, чтобы меня опять разодрали на цитаты, нахуй, блин. Всякое мудачье, блядь, внезапно и недавно ставшее гражданами России. Со своими ехидными комментариями. Решения будут приняты, есть определенный груз ошибок. И специально для пидорасов, повторяю, я имею личные причины относиться весьма критически к министерству, к министру обороны и его замам. Меня дважды с работы сносили, блядь. Лично личным, а деловое деловым. Кто бы ни был сейчас НГШ, кто бы ни был сейчас министром обороны, поменяются только вывески, блядь. Структура управления формируется не годами, а столетиями. Если вам не нравится эта жизнь, убейте, сука, сами. Погонщики розовых пони, блядь.
Слушай, но ведь по-хорошему, это же был мятеж и бунт, он же был не против ГШ, он был именно против власти и против государства.
Ну да, и против власти, и против государства, и против всей этой системы, и все вот эти, блядь, великие украинские политики, которые за 8 лет, кроме руководства санаториями, ничего в российской не умели. Олег Царев, у тебя 8 лет было проявиться в российской политике. 8, сука, лет! Ты не смог ничего. Вот и цена, блядь, твоим практическим умениям и навыкам.
Он бы даже в санатории свой не смог. Там, блин, обстановка внутри советская. Фото недавно у нас в чате мелькали.
Я еще раз повторяю, это очень серьезный нарыв скрылся. Я, знаешь, как гражданин, как человек, мне больно. А как циничный управленец я рад. Потому что нарыв этот вскрылся не в той обстановке, в которой его планировали вскрывать. Так вот, я говорил про операции. 4 основных составляющих. Первое – это массированные авиационные ракетные удары. У них артиллерия вспомогательную роль играет. Все эти блочные РСЗО, бля, которые артиллерия, да, по 1000 снарядов РСЗО «Хаймерс» на опорный пункт. Старший, можете представить, что будет с опорным пунктом, на который упадут 1000 снарядов на ротный опорный пункт? Понимаешь, чтобы разогнать, говорю, панику, вот это качают туда-сюда, бля, долбоёбы, которые не знают, ничего и понимать не хотят. Так вот эти блочные РСЗО и все такое прочее, потому что там система какая? Модульная, да? База одна и модульная система. Получается так себе. Потому что, ну, когда там музыкой занимался, любой универсальный инструмент хуже, чем специализированный, понимаешь? Вот как-то вот так вот, да? Так и здесь в армии такая же хня работает. Любая универсальность – это, ну, определенная дань эффективной экономики, там, ну, свои моменты есть. А так специализируется. Лучшая техника военная специализирована, здесь сложности есть, подготовка личного состава и так далее. Поэтому одна модульная РСЗО, блядь, реально хуже, блядь, чем несколько разных, но специализированных. По калибрам, по решаемым задачам, хотя тоже есть специальные боеприпасы, но это уже другая история. Вот. Знаешь, что самое основное? Вот, наши берегли, когда с Ельциным разоружались, блядь, против Америки в стратегических ядерных силах. Как думаешь, что берегли больше всего?
Честно, не знаю.
Больше всего берегли шасси. Больше всего берегли носители. Ракеты, ну хуй с ним уничтожим, разрушим. А шасси и прятали, и скрывали, там целые операции проводили. Чтобы шасси, ну, вот которые ездят, да, вот этим с ракетками сберечь. Потому что это гораздо. Это и то дорого, но шасси дороже. Как это ни странным бы ни казалось. Так вот так вот. Так что еще раз говорю, тема интересная. Так вот, они первое, с чего начинают, они долбить начинают авиацией и крылатыми ракетами. Обрабатывают передний край, обрабатывают глубину войскового тыла и все. Потом идет пехота. Пехота играет, кстати, вспомогательную роль. Они вот демонстрируют эту тактику, вот эти все наскоки, на хрюки, потому что у них пехота идет не на подготовленную оборону, по их мануалам, да, а пехота идет на там, где уже лунная пустыня, в идеале, да, и где надо добивать отдельные очаги сопротивления. Третьим моментом у них проводится аэромобильная операция. То есть забрасываются в тыл вот эти все вот моменты. Заметь, уже ПВО должно быть вынесено. Уже все должно быть вынесено, потому что то, что прилетело в Румынию, у них они же парашюты только в одной дивизии оставили, да? Ну, у них свой способ комплектования. Вот эти легкие аэромобильные силы. То есть берется вертолетик, туда напихивается, блядь, отделение десантников. 8 человек. Обращаю внимание, кто как воевал. У нас не то, не так. Немножечко. И вот они полетели. Там уже к тому моменту оглушенных, раздолбанных в ноль, блядь, добивает мобильная пехота, аэромобильная операция отрабатывает войсковой тыл. И четвертый этап операции. Что делается в стратегическом тылу? В этот момент происходит военный переворот. Это их оперативное искусство. Я ни на что не намекаю. Я никому не говорю. У нас есть дядьки, которые занимаются этими вопросами. Они сейчас будут заниматься этими вопросами. Потому что те дядьки, которые не давали им заниматься этими вопросами, сейчас будут получать по заслугам и другими защищенным местам. Вот. И вот, пожалуйста, вот он синхрон. А теперь смотри, что должно происходить. На 20-й сутки операции. Как ты думаешь? На 20-е сутки операции должны быть доуманы, блядь, армейский рубеж обороны, основной, второй эшелон. Войска до противника должны уже ввести в прорыв части и выходить на оперативный простор. А теперь прикинь на минуту ситуацию, что это происходит, это не произойдет, не произошло и не произойдет. А теперь прикинь на минуту ситуацию, что это происходит на поле боя. И в этот момент, блядь, вспыхивает Вагнер. Ну и Вагнер, пригожинцы, не хочу их Вагнерами называть. Вагнера это все-таки другое. Бойцы – это уже действительно легенда. За плюс-минус. И в этот момент идет марш вот этот на Москву. Как тебе история?
Ну, в принципе, мы вчера в админке сидели и выкатывали это все, потому что мы не спецы военные, естественно. Вчера в админке сидели, рассуждали, вот что-то такое. Мы удивлялись, почему, ну, предпосылок нету на фронте, хотя надо
быть. Немножко теряю канал. Смотри, Лёш, вопрос заключается-то не в этом. Ты что думаешь, блядь, где-то у человека тумблер, блядь, в районе затылка привинчен, нахуй? Что его переключил, хуяк, и он мятежник. Ты понимаешь, что это должна серьезная быть накачка для начала? Пусть даже не бойцов, которых, блядь, в основной своей массе, как это всегда бывает, повели в темную, а накачка тех, кто их повезет. Что ты думаешь, они в уголовный кодекс не знают? Они или в интернете их заблокировали? Они не в состоянии понять, что они совершают мятеж, что ли?
Да знают, состояние. Конечно.
То есть должна быть психологическая накачка, которая шла. И на пике этой накачки они должны выступить. Потому что если день-два, все пиздец, блядь. Мотивация слетела, люди начинают задумываться. О чем? А ну его нахуй на 20 лет на зону Строгого заезжать, да? А ну как пизданут по нам. Там просто его поддержат войска. И не такой уж необоснованный. Тактическое звено, понимаешь? И вопрос в этом и заключается. Успех операции наступательной предопределяется первыми сутками. Успех мятежа предопределяется первыми часами. Не взлетело. Вот и все. А после того, как его планомерно два умных генерала, блин, опытнейших, довели до истерики, что сейчас тебе пиздец, и здесь ничего не получится, он согласился на щедрое предложение еще одного, бля, колхозного интригана, который за всю жизнь никогда не сделал ничего бескорыстного. Это тем, кто разгоняет сейчас это все. Но об этом тоже поговорим частично сегодня, частично в закрытом. Вот как-то так. Сейчас пойдут серьезные разборки, потому что напряжение они сняли путем траты, даже частичной траты репутации у вас. Потому что Путин во всеуслышание назвал это предательством. Но я как-то не слышал, чтобы Верховный брал свои слова назад. Даже если у толкователей, у которых, блядь, жопа с другой системы, и у них там точка связи привинчена с мозгом президента, у меня такой нет, у меня обычная. Вот, и они сейчас будут разгонять всякую историю. Он наступил себе на собственную гордость на минутку. Показал очередной раз мастер-класс государственного управления. Потому что ясно, их локализовали бы и уничтожили. Ясно, что им... Почему они вертолеты, кстати, работали? Это все пиздеж, что там все. Им давили управление, потому что Пригожин был в Ростове. И все вот эти разгоны, блядь, это что не так. Там работали ребята нормальные, которые с головой тоже умеют. Ну, которые неправильно пользовались. Это на минуточку. Где начались разгоны, там по своим делам, какого хрена там это все. Потому что надо все работать по классике. Надо первое, что нарушить, это нарушить управление. Правильно?
Естественно. Это классика вообще везде написанная.
Вот, так над этим тоже надо задумываться. На минуточку. И в данном конкретном моменте принято было решение, которое действительно позволило избежать большого кровопролития. Ну, я не знаю, блядь, если какая-то пидоросня, которая, блядь, называет случайно себя офицерами в память о прошлых временах, думает, что армия забудет этого, армия не забудет. Если другие дебилы, которые разгоняли идеологию Пригожина, блядь, сейчас кричат, ах что, ах погибли офицеры, так и погибли офицеры из-за того, что вы, дятлы, блядь, эту идеологию разгонялись, суки.
Кстати, обвиняют уже опять нас.
Слушай, меня в чем только не обвиняют. Они обвиняют нас от бессилия своего. Потому что я за каждое свое слово скажу. За каждый свой вывод сказанный в лекции отвечу. А это пидоросня, блядь. Сейчас стыдливо трет, блядь, все эти панегирики Пригожин.
Некоторые он уже вчерашний труд. Сегодня с утра там у Кракена того же. Выпускайте Кракена, который... Все вчерашние уже убраны. Хвалебные посты и призывы присоединяться.
Ну, ребят, интернет-пространство только в глазах, блядь, малолетних долбоебов пубертатного периода, блядь, анонимно и закрыто. Как человек, который 5 лет был под аудиоконтролем, блядь, когда я знаю прекрасно это. Суммарно. А может быть, даже и больше. Ну, в 5 годах признались, блядь. Гады. Я говорю, ну и чё?
Слушай, вопрос такой еще один прозвучал по поводу людей, которые поддержали в Ростове. Ведь там часть не поддержала, а часть поддержала. Это стокгольмский синдром,
значит, или нет? Значит, сразу ставим команду «Стоп». Народ развлекался.
Окей. Просто же говорю, вопросы такие, я их объединяю.
Потому что, ну как и вопросы, понимаешь, у нас кажется, что если человек ведет себя немножко не так, как я бы себя повел, а ты бы себя хуй знает, как повел, потому что ты на диване, то значит и начинается разделение на пидорасов, не пидорасов. Стокгольмский синдром существует. Вопросы этот я видел. Чуть позже, может быть, коснемся. А пока про этих людей отцепитесь нам. Потому что каждый сейчас демонстрирует свою точку зрения. Большая часть пришла потусоваться. Это наш русский способ реагирования на всякий раскирдаш, блядь. Похуизм, любопытство. В 93-м году, блядь, пока шли эти замесы, с другой стороны Москва-реки куча народу наблюдала, как расстреливают Белый дом. Было пиздец, как интересно. Вот поэтому, что вы хотите? Поэтому не надо сейчас говорить, кто поддержал, кто не поддержал. У кого-то действительно может было какое-то определенное облегчение. Кто-то пришел за выработкой своей поддержки, своей позиции. До сих пор же остались, там же до сих пор Пригожин чемпион. Я же зачитал. Я зачитал конкретную фразу. Это не вырванная из контекста сразу фраза. Там вся простыня Министерства обороны пидорасы. Какого хрена Министерство обороны должно работать внутри Российской Федерации без команды, я не понимаю. Объявлено КТО. Кто возглавляет КТО? Спецслужбы, ёпта. Это ничего, что армии запрещено работать внутри России, не? Никому в голову не приходит, блядь? Почему Росгвардия? Да потому и Росгвардия, блядь. Это ее задача.
Они просто понятия не имеют, кто, где, когда. Министерство обороны виновато во всем. Армия виновата, армия плохая, армия не сработала плохо, сработала плохо. Тут один лейтмотив. Армия это плохо.
Смотри, разгоняется какой нарратив? И в том числе, к сожалению, Паша Лайска. Не понимают, как работает тактическое звено, в основной своей массе, при всем моем уважении к нему, не понимают, как работают оперативные штабы. Зачем они это делают и все такое прочее. Поэтому в оперативных штабах дохуя полковников, блядь, и подполковников, бывших начальников служб, командиров частей и так далее. ГОУ, старший офицер-оператор, я встречался там, один командир танкового полка, другой воздушно-десантного. Потом они в ГОУ офицеры-операторы, блядь, понимаешь? В главном оперативном управлении. Не понимают. И здесь никакого ущерба чести военной нету. Я первые полтора года в центральном аппарате хуй понимал, что от меня хотят. Хотя учился, напряженно учился, материалы АСУ изучал, все это дело. А мне говорили, не, блядь, ты хуйню, ты не неси со своего оперативного уровня. Я с оперативного уровня пришел. На самом деле вот так, так и так. Задумайся об этом. И только, блядь, через полтора года с меня хоть какой-то ток начал получаться с оперативного уровня. Отсидевший по полгода, за два года, блядь, на оперативном звене, блядь, отсидел полгода в подземельях. Понимаешь, то есть для этого и есть академии, да? Они не в письки-попки баловаться, или не для того, чтобы офицер пива в Москве попил. Для этого и есть академия генштаба, блядь. И каждый этот уровень базируется на предыдущем уровне, но полностью меняет идеологию в голове. Вот это и есть. Но непосредственно в кровавом замесе кто находится? Тактическое звено. Там падают в основном снаряды, там рвутся мины, там люди гибнут. Поэтому туда приковано внимание. Ну это уровни, да? Понимаешь, в меньших уровнях, пожалуйста. Дом строят рабочие, но проектирует дом кто?
Архитектор.
Да. А любой прораб лучше архитектора знает, как ему дом построить. Он построил 20 штук. Лишь его планов, лишь его задач, в чем сможет. Но архитектор, который приезжает и говорит, что он, блядь, не так делает, блядь, он прораба охуенно заебывает. Вот в этом есть уровень. И вот в этом самая основная угроза, которая была, блядь, но которая у нас не продемонстрировали. Вот в этом синхроне. Отнюдь не обязательно человека прямо вербовать. Есть методы психологического воздействия. Но синхрон этот я вижу. Я не утверждаю, что это так. Я просто беру американские мануалы и смотрю, как это все расчесывается. Вот и все. А еще раз повторяю, какая будет судьба Шойгу, Герасимова, я не знаю. Возможно, какие-то критические ошибки накопятся и примут решение поменять. Это тоже вариант. Потому что это тоже может быть как определенный вариант напряженности, потому что сейчас будет много стонов. Сейчас, к сожалению, даже успешные люди будут давать неинтересные показания. Вот так оно. Интересно, как в реальной-то жизни, блядь, погонщики розовых пони. Вот так. Есть еще больше, более глубокие психологические моменты. А вот на самом деле, вот они тебе все и дела. Мне особенно нравится, когда еще понеслась, что там типа якобы Пригожин сказал кому-то из генералов, что он пришел забрать Шойгу, ему сказали забирать. Эти два переговорщика уровня космос. Уровня космос. Который имеет, бля, кучу, блядь, успешных боевых эпизодов, в том числе работы с террористами и с противником и так далее. Будут обещать в моменте все, что угодно, причем время выигрывают. И планомерно доведя человека на истерику, бля, где... Сейчас будет вторая белорусская серия, блядь. Пригожин Белоруссии, блядь, это будет еще больше, если кто не понимает. Ну, Лукашенко в моменте оказался эффективным, да. Но если ты думаешь, что кто-нибудь верит в него как спасителя России, как опять этот курвятник начал разгонять, у них же власть всегда не права. Это же их основной нарратив. Вот. Что, думаешь, не понимают?
Это же монетизируется.
Ну, о чем? Моя аудитория, как и твоя аудитория, ну, сотни, может быть, ну, тысячи людей. А их аудитория сотни тысяч. Потому что какому-нибудь слесарю Волобуеву, блядь, которого 4 раза за пьянство увольняли, блядь, в гаражах интереснее порассуждать, какой продажный генеральный директор, блядь, а не то, что он 4 дня подряд на работу бухим ходил.
А еще 3 дня просто не явился. Вот прям эпизод, кстати, из жизни, один из эпизодов, точно так же увольнял за пьянку и потом наслушался о себе, ну, через 3 рубля.
А что, думаешь, у меня ли профессионально управляющий персонал мало таких эпизодов было?
Да у тебя их вообще вагон.
Мне, бля, приходят с претензией, бля. На меня жалоб-то было, бля, пока в госпитале работал, это эпизод 18 штук, бля. Почему? Потому что в Меридиан перевозил людей. Пришла, бля, красавица. Почему у вас зарплата больше, чем у меня? Я тут младшая медсестра, полы мою, жопы мою и так далее. Я открываю трудовую книжку, запись, говорю, 24 года уволена, блядь, продавщица из ларька, блядь. Следующая запись, 40, не помню, уже с лишним лет принята младшей медсестрой. Образование, средняя школа, едва, едва. Я говорю, что вы хотите? Зато я пожила в свое удовольствие, ну сейчас расплачиваешься. Тебе, говорю, свою биографию рассказать, 3 высших, блядь, извини. Служба, полковник, блядь, работа непрерывная. Ну и зато вы жизни не видели. Да что ты задаешь вопросы про зарплату?
Хочется.
У тебя товар не потеряла, бля. Стала неебабельной, вот и все дела.
Слушай, это еще один... Ой, да-да-да. Да, не перебиваю.
Да нет, можешь дальше вопросы задавать. Поэтому еще раз говорю, может быть, и настал момент, но это не будет... Это и связано, и не связано будет. Это сейчас, а сейчас курвятники, если что, разгонят. Это ж мы предупреждали. Вы, блядь, предупреждать начали нахуй с апреля прошлого года. Вот и все.
Тут ты по Пригожину уже, в принципе, практически по всем вопросам ответил. У меня, в общем-то, один остался. Некоторое время назад, после попыток проникновения ДРГ в Брянскую область, Пригожин требовал, чтобы его направили туда и орал, что он сам туда зайдет для охраны границ, поскольку армия не справляется. Сейчас знаем, что туда были направлены подразделения Ахмат. Могло ли так случиться, что Пригожин бы оставил позиции и направился на Москву коротким путем, а не через границу, а точнее, ЧГ, и события развивались совсем иначе?
Могло. Я не знаю, насколько серьезно он хотел это раз, но могло. Я еще раз говорю, этот курвятник накачивал это ЧСВ до состояния такого, что мама не горюй. Кстати, это один из факторов, почему кукушка чахнула. Понимаешь, где вот винтили вот эту армию. Когда мы заебались объяснять, что армия воюет как система и побеждает как система, и что в армии лишних должностей нет. Паркетные, блядь, мешают. Еще там что-то мешает, блядь. Доргачи, блядь, и секретариат, они по определению должны быть лощеными и паркетными. Только без них любой главка станет колом, нахуй. Но они очень сильно не нравятся, мне они тоже не нравились. Но знаешь, потом, когда перейдя в серьезную структуру, кого я первым взял? Человека из секретариата. Потому что, когда я сам возглавил что-то, я понимал, где и каких людей, с каким опытом надо расставить. Понимаешь? Хотя сам пока был в главке, материл этот секретариат, которые заставляли меня одну и ту же бумагу по 15 раз переписывать, пока я не научился.
Потому что потом оказывается, что правильно оформленная бумага прикрывает и твою задницу, и помогает делу.
А красиво оформленная бумага вызывает желание у руководителя и с ней согласиться. Угу. Вам не нравится, ебаный ты стыд? Пиздуйте нахуй машину времени, пыль сотрите 590 миллионов лет назад и доебитесь до рыбок. С чего началась эволюция позвоночных? Блять, эти погонщики розовых пони, блядь, это пиздец, это страшные люди, нахуй. Их все знают, нихуя ничего не умеют. И эти все, блядь. Я говорю, информкурвятник. Это вскрыло системные проблемы в Российской Федерации. Когда бухать прекратишь, сволочь? Мне понравилось, бля. Пегов дал обед не стричься, пока он не получит хороших новостей, бля. Пегов пусть даст обед не бухать, у него хорошие новости будут послезавтра.
Мы писали как раз по этому поводу. Схимник, блин. Обед он взял. Лучше бы он взял обед и поел нормально.
Начинается этот разгон, блядь. Орденоносцы хуевые, блядь. Вы с пацанами поговорите, о которых вы с придыханием пишете. Которые заебутся медаль за отвагу зарабатывать. Ну, слава богу, еще и за храбрость сделали, чтобы хоть как-то это делать. Вот им ты в глаза посмотри. И расскажи о своих подвигах, блядь, орденоносец. У нас, говорю, скрылись системные проблемы во всем этом, блядь. Театральном, музыкальном и все в этом прочем пространстве, блядь. Информационном, блядь. Пространство тусовок. Единственный квалифицирующий признак, который я нашел, классифицирующий, кого президенту предъявили, тусовка. Я с удивлением узнал, что у нас, оказывается, есть военные корреспонденты в телеграм-каналах. В ахуе лежу и дрыгаю ногами. Они уже у нас средства массовой информации, что ли? У них внезапно штатные расписания появились. Военный корреспондент – это должность. А не то, что кто-то на себя там что-то нацепил, блядь. Ни один из этих сволочей, блядь, не написал очевидное, что сформировали, что проведенная оборонительная операция будет следующая. Будет следующая наступательная противника. Но в данном моменте, блядь, это пиздец. Это космос. 20-е сутки, блядь, прошли, противник уже свернул пальцы в полосе обеспечения. А у нас тут, блядь, гоняют нахуй туда-сюда битвы за избушку лесника. Не понимаю, блядь, вы возьмите хоть посмотрите, что такое огневой мешок, что такое маневренная оборона, блядь. Дебилы комнатные, блядь. Армия наконец-то начала демонстрировать признаки осмысленных действий. Ну хуй с ним, согласимся. Ты когда признаки осмысленных речей начнешь демонстрировать?
Никогда.
Пиздец. Знаешь, что самое печальное? Я говорю, всегда печально наблюдать офицеров, которые лезут в публичную политику по лекалам, блядь, вот этих информпидорасов. Я упал, когда на канале генерала увидел, бля, рекомендацию на канал профессора, угарного профессора из МГУ. Я думал, это еще в прошлом сезоне отошло.
Да. Сейчас вроде как придет на кроссовки.
Да, опустится эта рекомендация, да и к рекламе секс-шопов, но может там хоть польза для народа будет.
А уже было у кого-то, кстати, в самом начале. У кого-то из Курвятника было. Вот именно реклама секс-шоп. Володь, есть масса вопросов не по Пригожину. Поехали по ним или продолжим?
Сейчас, дебилы еще. Давай. Взгляд упал. Они 8 часов шли со средней скоростью обычного автобуса, ловился лояльности элит нынешней государственной власти. У нас правда останавливают наступающую на Москву военное подразделение, дорожная техника, дорожная работа. У нас должны грохнуть тебя, дебилы, вы истерите с информационной повестки. Потому что вот эти вот разгоны, ах, военный ведущий канал, блокпост они прошли, два КАМАЗа распихали. Это все для замедления. Для чего для замедления? Для того, чтобы подготовиться. Почему не ебли? Это по одной простой причине, блядь. И поскольку, видимо, была позитивная динамика переговоров, то, соответственно, решили вот это кровавое месиво пока не устраивать. Их бы все равно остановили в любом случае. У них перспективы не было никакой. И вместо того, чтобы говорить, как, что власть сделала правильно, начинаются вот эти досужие вымыслы, блядь. Продажные твари.
И что, никто не скажет, что власть сделала хоть что-то правильное. Для них власть делает или неправильно, или совсем неправильно. Но они тут же орут, что они, блин, с президентом, они, блин, вот не вкроют этим в коем случае.
Слушай, это вечная история, блядь. Царь хороший, бояли пропить. Царь хороший, потому что в их картине мира, блядь, они не понимают, как функционирует система. Они не понимают, что короля делает свита. Они не понимают, что у свитских может быть разное мнение, но одно из них общее. А вот, а в теории так могут соглашаться, не соглашаться. Они не понимают, что на подобных взятках прорабатываются концепции, которые надо проговорить. Это оперативные штабы определяют войну оперативные штабы. И что генерал возглавляет оперативный штаб, но не заменяет его. Они всего этого не понимают. Они не понимают, как все функционирует. И поэтому им интересно вот этот вот разгон. Царь хороший, бояре прохие. Потому что они скажут, что царь плохой, пизды могут получить. Хотя некоторые говорят особо маргинально. Они этого всего не понимают. Вопрос не в том, что они пишут, они себе на корочку хлеба с маслом и коркой зарабатывают. Домик строят, вкладывают деньги в экономику России. Но те, кто их слушает, ну, социальный дарвинизм никто не отменял. Вот и все. Нас слушать неинтересно, нам возразить нечего. Поэтому будут обсирать, будут доебываться, будут меня алкашом обзывать. Блядь, все что угодно будет. Потому что в предметной области конкурировать нечем.
Вопрос.
Давай.
Порой складывается впечатление, что западные партнеры по пунктам расписали, что, когда и где должен быть состоялся наш крах. Например, в том году вовсю разгоняли историю с дефолтом России в мае-июне. Такой план может у них существовать или это паранойя?
Нет, у них существуют свои планы. А восточные партнеры, то есть мы по пунктам расписали, как их наебать. Ну, не то чтобы по пунктам. Планирование, ну, вот я оперативное планирование отдел лекцию, да, но это оперативное. Я специально на нем сосредоточился, потому что стратегическое лезть мне не по уму. Я там только основные подходы знаю. А конкретно я же не работал ни в управлении специальных программ, нигде. Ну, что я буду, блядь, свои выдумки выдавать за истину? А вот. Оттуда просто команды доносились. А так, ну, я даже по доносящимся командам понимаю, что стратегическое планирование идет по очень загрубленным темам, понимаешь. И берется во внимание, в том числе анализируется очень умными людьми, до которых мне за всю жизнь не дотянуться уши. А анализируются вот эти треки, анализируется система их реакции. Все это анализируется. Они с нашей ошиблись, потому что они на определенном этапе, вот этот военкурмятник, который сейчас шизопатриотическую позицию демонстрирует, да, мы опять охрану-то во всем виноваты. А они либероидов слушали, которые им давали вот эти все свои бредни под видом анализа, да, всякие институты Карнеги и прочее. А наши прекрасно понимают. Пока я вижу по результатам работы нашей власти, сразу говорю, недостатки будут у любого. У нас жизнь диалектически устроена. Блядь, есть рот, есть и жопа, блядь. Мы, правда, сказали, что есть организмы, где рот и жопа объединены в одну дырку, но это все равно рот и жопа. Только функциональная дыра одна. А вот, так вот и смысл в этом и заключается. Естественно, есть ошибки, естественно, есть недочеты, естественно, есть какие-то теневые подводные течения, да? Вот. Я в Гатчине был, мне рассказали, как там экскурсовод рассказывал, что тогда в Гатчинском пруду подводную лодку показывали императору Александру Третьему с женой. То изобретатель вылез с букетом цветов, который подарил императрице. Императору понравилось, он любил жену, и как-то вопрос решился положительно, да? То есть везде люди, они уже, блядь, полсотни тысяч лет неизменные. Поэтому еще раз говорю, вывески поменяются, люди поменяются, а смысл-то особо и не поменяется. Потому что у нас есть история Отечественной войны 12-го года, где был эффективный парководец Барклай де Толли, блядь, которого просто снесли на таком же точной истории, блядь. Поставили Кутузова, который просто императора наебал, блядь, по Бородинскому сражению. Это потом уже пропаганда разнесла. Потому что сначала император ему осыпал всякими милостями, а на следующий день ему рассказали, что Кутузов Москву оставил. И император трошки охуел. Но потом же пропаганда это все. Сделал, понимаешь? А Барклай де Толли вел систему рейергардных боев довольно эффективно, блядь, разматывая войска Наполеона, блядь, уничтожая их, навязывая ему бои, пусть не масштабные сражения, а навязывая ему бои там, где ему было невыгодно. И, возможно, бы и раздергал он эти войска. Вот о чем речь. У военных своя логика. Кстати, тоже почему по этому мятежу, блядь, сделалось что? Почему войска Министерства обороны не начали работать по ним? Вы понимаете, что для Министерства обороны гражданское население ни о чем? Там это рассматривается как беспокоящий, сопутствующий фактор. Но в идеале армия гражданское население не ебет. Вот так вот по мануалам, да? Это уже там привинчивают это ограничение. Для этого и специально существует Росгвардия, которая умеет работать с минимальным ущербом для мирного населения. Это другие части, они под другое заточены, блядь. А у нас универсальный Рэмбо, знаешь, помогает защитным гражданам. Насмотрится Голливуда, блядь, и российских сериалов, и мозги потом ебут всем на свете. Ну, поэтому и вот такая вот история. Я отвлекся от вопроса, напомню, что там.
Сейчас, подожди. Западные партнеры, у них расписан.
А, Да. Так вот, смотри, что там надо учесть. У англосаксов привинчена одна интересная история. Это уровень расходов, при котором уровень расходов доходов, при котором они, как это у Шалом Алейхема описано, блуждающие звезды. Когда там они еврейский театр на деньги англичанина делали, одни сплошные убытки, в очередном отчете он сказал, все хорошо, больше ни шиллинга. То есть у них нормальная тема, нормальная история, когда у них определенный уровень расходов и перспектив доходов нет, они снимают тему. И опять, это говорю, не стыдно за новое слово. Когда была критика компенсации съебать из Афганистана, я тогда же сказал, что говорю, вы что, хуйню несете? Они признали это невыгодным и закрыли тему. Все, их больше ничего не ебет. А у нас пошел разгон, блядь. Какие они тупорылые. Почему они собак спасают, а не афганцев? Да потому что за собаку отчитываться надо. И даже в российской армии собаку проще, сложнее списать, чем бойца. Уж извините за цинизм. Я знаю, я занимался тем и другим. Ньюфаундленд умер караульный, блядь, это пиздец было что-то. История, блядь, месяца на три, блядь. Ебали всех.
Время протеста в Казахстане по всей стране отключили интернет. На в первые дни протестов еще и мобильную связь. На ваш взгляд, было ли это правильным решением?
Для Казахстана, да. Вы понимаете, вот эти меры, набор мер. Я обращаю внимание, все это тоже взято, хватает реакции. По прошлому году территория Российской Федерации разделена на 4 зоны с точки зрения военной угрозы, так? Это реалистически. В каждой зоне введены свои меры. Все введены, которые предусмотрены законом о чрезвычайном положении, нет. Потому что закон о чрезвычайном положении предусматривает, что на усмотрение региона вводится набор мер, которые могут сниматься, добавляться в зависимости от того, как региональная власть, власть субъекта федерации оценивает обстановку, ей на местности виднее. Вот и все. Если уровень угрозы государственной истории Российской Федерации не достиг той точки, на которой надо было отключать интернет и связь. Хотя отдельные представители творческого военкурвятника разгоняли. 21 после эфира, вчера эфир с Верой, 20 начался, закончился ближе к 10 вечера. После эфира я узнал, оказывается, что в 21.00 в Москве отключат интернет и мобильную связь. Ну как-то хуй заметил, что ли.
Я вчера тоже в процессе написания очередного текста, блин, узнал, оказывается, внезапно, что у нас в Воронеже интернет отключают.
Ой, там такие, там такие разгоны были, там что мама не горюй. Так вот, я тебе говорю о том, что при определенном уровне угроз отключили бы, но до этого уровня угроз даже близко не дошло. Все, что решали люди, это надо было исключить кровопролитие. Понимаешь, это проблема декабристов, которых нахуй разогнали, бля, пиздец. Я с удивлением узнал, что до сих пор у нас некрасовские бредни, бля, про декабристов носятся. У дочки был предмет словесности. Опишите, какие пидорасы, блядь, императорская власть за то, что вот в тюрьме, вот и описывается там, как жена декабриста ужаснулась. Там они клетушки себе сделали, все. Дочь спрашивает, а как, папа? Говорит, ты понимаешь, что за то, что им разрешил начальник тюрьмы, этого начальника тюрьмы в жопу целовать надо. Хотя бы за то, что он пошел мимо всех уложений и уставлений, разрешил их индивидуальное жилое пространство, да? Что было категорически запрещено с мануалами по содержанию заключенных и каторжан. Они все в куче должны были быть. Понимаешь? У нас всегда разгоняется. Такой проблема декабристов. Я не помню, кто это сказал, но это было тоже в литературе. Что вы-то хрен бы с ним. Вы за что бойцов под каторгу поставили, да, когда они полки вывели? Так вот и здесь решалась эта проблема, за что они людей поставили под уголовку. И, кстати, у нас опять начинают разгоняться. У нас уже толкователи слов Пескова есть. Не будут преследовать за что? За участие. Никто не говорит, что к ним не будут вопросы по их прошлым преступлениям. Потому что это один из этих моментов, и мы тоже об этом говорили давно, что когда выводятся, то начинают все эти эпизоды, что там творилось отдельными деятелями этой структуры, да, на линии боевого соприкосновения в войсковом тылу. Эти все эпизоды будут разматываться и разбираться. И это тоже был один из элементов мятежа, почему они поднялись, они с ответственности испугались. Война спишет все, это только в дебильных книжках. Война хуй когда что списывала. И всегда по всем эпизодам задавались вопросы. вопрос. Просто Пестух – герой в тактическом звене, но в быту. Он может потом по бою погибнуть. Вот потом, когда это все выйдет, потом и будут разборки. И вот сейчас вы посмотрите, которые кричат, что орден, там, медаль – это индульгенция. В России не было такого никогда. И в Советском Союзе не было, и в императорской армии не было. За конкретную заслугу человек получает конкретную награду. За остальное он отвечает. Это будет долгая еще история, интересно. Вы еще много воя услышите, как тыловые, блядь, суки, блядь, боевых героев морщат. Реальных героев – это то, что ты даешь перепост, то, что Министерство обороны дает перепост. Это реальные люди, которые реально работают. Да, там много недостатков, проблем, кому-то что-то хочется. Но есть и другие. Есть закон, что громче всех о личном героизме кричат все, те, кто ничего не делает.
И потом больше всех свинят медалями.
Я служил в авиации, начал служить в 98-й вертолетный полк. Один, потом второй. Там в военных действиях участвовали, особенно к концу 98-му году, мало не весь летный состав. И позвенеть было у каждого. У меня вон тужурка висит поражная, у меня там тоже есть чем позвенеть. Ты знаешь, сколько раз я ее надевал с момента твоего увольнения в 2010 году?
Один?
Шесть.
А, не угадал.
Один раз, когда было исключение из списков части, правда, не надевал, я ее повесил и пил, потом жена там жала. Чего ты делала? Что это за хуйня это было? Я говорю, блядь, дай 20 лет службы пережить, я увольняюсь. Вот он, наверное, висел, смотрел. Один раз в детский садик, потому что там у них было там что-то, к младшей дочери пошел. Потому что дочка с недоумением задавала вопрос, там отцов приглашали к 23 февраля. Там один сержант, один... А ты что, военный? Ладно, пошел, сходил. И даже помещали его два, да? А четыре раза было в колледже на 9 мая, потому что директор попросил... Мы ветеранов собирали там артиллерийского полка. Ну, кто в форме, что ты, не полковник в форме, вот все. Ну, вот как-то так. Больше я ее не надевал. У меня даже и формы новой-то нет парадной. Вот, так вот, это самое, она же другая сейчас. Вот, поэтому я тебе и говорю, что... Я жил в этой среде, где летчики воевавшие были примерно все. И никто из них не выпячивал, знаешь, грудь колесом, да я, да герой. Поэтому я знаю прекрасно, громче всех орут те, кто ничего не делал. У нас были деятели, блядь, из паркетных, которые, блядь, приехав из командировки Северного Кавказа, блядь, гордо крест носили, блядь, за службу на Северном Кавказе. Ну им просто дали, чтобы они отъебались и все. А потом над ними ржали, блядь. Родной, блядь, ты что там служил? Ну вот, на меня же, блядь. Мне как-то медаль дали. Уже потом не служил. Для того, чтобы в меридиан... Ну, в смысле, чтобы сделать это с удостоверением. Все, за службу в подводных силах. Я смотрю на чувака, говорю, ты что делаешь? Ты что думаешь, я хоть раз жизнь надел, что ли? Им вот оттуда, все, он просто в сейфе оказался. Я не помню, куда я ее слил. Кому-то отдал, блядь, какому-то коллекционеру. Хотя удостоверение было к ней. Ну, вряд ли был приказ главкома, скорее всего, просто выписали. Поэтому как-то так. Ну, это я чуть в сторону ушел.
Вы неоднократно говорили, что военная стратегия является составной частью стратегии государства вместе с геополитикой и экономикой, и что все три трека должны идти равномерно, и ни один не должен вылезать вперед. А можно ли в качестве примера несоответствия треков приводить русско-турецкую войну, когда Россия одержала уверенную победу на поле боя, но в политическом и дипломатическом плане не смогла ее удержать?
Ну, там не только русско-турецкая война будет, там будет еще много моментов с этим связанных. Это... У нас любят большевиков вспоминать, очень хороших, да, эффективных. Да? Mm-hmm. Япония была готова подписать после разного банковской армии капитан. Минут 20 готова была. Пока не сказали, что основным условием будет лишение Японии императорской власти. После чего японцы решили, что они лучше утонут. Это как конкретный классический пример. У нас до сих пор проблема северных территорий. Точнее, у японцев, но они, правда, не хотят уже. А там были очень серьезные перспективы, если бы вы на это согласились. Идеология убила.
О, кстати, по идеологии. Пессона вчера выдал. Оказывается, все, что произошло, это из-за идеологии, потому что бойцы не знают, за что они воюют. И если бы не были идеологии, если бы была идеология, их бы не получилось сбить с пути.
А бойцов с пути не сбили. Вот, кстати, бойцы-то и удержали. Этот бойцы и командование выше, более высокого звена удержали этот мятеж. Его на всю армию. Это специально для долбоеба, который в жизни никогда никем не командовал. Не изображает из себя военного эксперта.
Ты просто так отошел, потому что за идеологию заговорили, я вспомнил.
Леша, да? Леша, я тебе еще раз говорю. В армии люди растут, это не слова. Что с разных уровней управления война выглядит по-разному, это не слова. То, что любой генерал начинает с командира взвода, это не слова. Меня мой комбриг, которого я сейчас бесконечно уважаю, бля, за школу, лейтенантом, я 2 года от лейтенанта до старлея, бля, ебал так, что, блядь, вообще шуба заворачивалась. Я ему и зачеты сдавал, там еще что только не было. Там, по-моему, 62 взыскания у меня было с служебной карточки. Я просто не знал, я приходил на службу, я не знал, блядь, уже пиздец, с какой стороны пиздюлина прилетит. И за что, и как. И старлей я получил, у меня вызвал в кабинет, порвал служебную карточку. Сказал, я тебя учил, теперь начинаем заново. Так вот, его не любили из офицеров примерно все, да? Вот, так о том, что он прав, я понял сильно потом. Лет примерно где-то через 10. Понимаешь? Вот эти все, все эти моменты. Все моменты вот этих пиздобов. Давайте политических деятелей сейчас политическими руководителями сделаем. Президент не сказал, что они будут политруками и комиссарами. Президент сказал, что они будут лекции читать, там интересный материал подают. Это да. Это должно быть. Но не в войсках, ёпта. Институт комиссаров возродить. А какого хуя, бля, пар ВКПБ этот институт комиссаров грохнуло в 42-м году? Никто не задумывался. Что он показал свою полную неэффективность. Параллельная система руководства вооруженными силами. И замполитов поставили в строй. Понимаешь? Вот, то есть идеология, блядь. Этого, спроси этого деятеля, что такое идеология. Он пусть расскажет для начала. Это еще раз говорю, это информационные попизделки, которые мы сделали нишу, блядь. Понимаешь? Это вот коллектив клоунов, которые с канала на канал, блядь, перетекают, блядь. Мне не надо говорить. Я туда не пошел. Я предпочитаю здесь и в других местах. Так вот, это самое. Поэтому я тебе и говорю. Это просто попизделки, понимаешь? Надо привлечь себе внимание, надо что-то выдать, блин. Я еще раз говорю. Тем безнадежным людям, для которых до сих пор военкурвятник, блядь, это я ебу какая информационная отдушина, это вот кладезь информации. И вас уже, блядь, от вас уже психиатры отказались. Патологоанатомы мне тоже позвонили, говорят, хули ты к нам посылаешь, блядь. Я свой, блядь, именной секционный нож на этих тратить не буду. Так я напишу на глазу. Дебил от того и умер. Посмертно. Критический передоз военкурвятника, блядь. Поэтому не надо про идеологию. Кому интересна идеология, блядь, указ президента о традиционных ценностях. Я уже неоднократно об этом говорил. Я вообще не понимаю, какие черепа над ним работали. Потому что в условиях многонациональной, многокультурной, многорелигиозной страны, да, мультирелигиозной страны, найти базовое, что резонирует у каждого, от Чукотки до Калининграда, да, где везде разное. Ведь люди тоже так приходят. Я много по России сейчас езжу, наслаждаюсь чем. Ребята, вот в твоем Воронеже и в Вологде люди разные. Они отличаются больше, чем ты отличаешься, блядь, от Харькова. Воронеж от Харькова отличается. Он от Вологды отличается гораздо больше. Потому что везде диктуют условия, везде диктуют условия жизни и так далее. Меня Великий Устюг занесло, было оттепель, примерно минус 15. У меня там яйца на ходу замерзали, а у них оттепель. Вот. Поэтому и говорил с людьми, по-разному люди реагируют, разные системы базовых реакций и так далее. Это все нормально, это все диктуется климатом, условием жизни, условием населения, где какое население делается. То есть и найти базовые ценности, указ президента о традиционных ценностях. И вот каждый пидорас, который сейчас верещит про идеологию, должен сдать по нему зачет. Понимаешь? Вот они должны сдать зачет по Конституции Российской Федерации и по указу президента о традиционных ценностях. Те, кто верещит, блядь, по тем, кто называет себя случайно, не опохмеляясь военными экспертами, свои зачеты должны сдать. Чтобы они хотя бы понимали, хоть о чем, что они говорят. Потому что они резонируют в людях, которые просто не понимают, даже как армия функционирует, не понимают. Ах, давайте, блядь, майора, командира батальона, генералом поставим. Да, во-первых. Потому что все свои растут, все свои наработки растут. Что думаешь, Герасимову так интересно сейчас в НГШ быть депут? Со всеми этими буками. Что, ему никто не докладывает, не видит, не слышит? Про все легенды черные, которые рассказывают, говорят. Он с удовольствием перейдет в группу, которая будет наблюдать за другим генеральным штабом, который его критиковать. Ты не заметил, что у нас и генерал, что у Путина есть резерв генералов? Которым периодически подкидывают задачи, чтобы они зарплату зря не получали денежное удовольствие. Что ротация есть не только личного состава, есть ротация командного состава, потому что люди тоже устают. Потому что тот же самый Герасимов, о котором легенды ходят, бля, я сталкивался с этим генералом, когда он еще, правда, не был НГШой. Он что, не знает, что каждое его решение – это смерть людей, своих людей? Вы, блядь, под этим грузом ответственности поживите. Для начала решите, кого из двух котов вы на мороз выгоните.
Сейчас ни одного. У меня рука не поднимется. Потому я
командующему надо решать, какое боеспособное подразделение он поставит под замес силы обозначения, чтобы ввести в заблуждение противника. Заранее знаю, что они умрут. Поработайте, бляди, на этом уровне ответственности. Понесите на себе вот этот груз. Потом, сука, будете, блядь, верещать, блядь, на полдюйма. Пиздоболы хуевы.
В случае, если политические и экономические треки выйдут сильно вперед, возможно ли серьезная активизация нашей армии на поле боя? Если привести грубый пример, то как... 45-го, штурмовали Берлин. Вы видите возможность такого развития событий?
Слушай, немножко падало. Еще раз. Если привести грубый пример?
Ну, это как весной 45-го штурмовали Берлин. Чисто теоретически, видите возможность для такого развития событий?
Смотрите, там треки не будут вырываться вперед, потому что при руководстве Совета Безопасности как раз и соблюдается баланс. Потому что если один из треков вырвался вперед, это означает проеб Совета Безопасности. Ну, в общем, грубо говоря, вот наступает, допустим, рот, кто-то вырвался вперед, выпал из боевого порядка, оголил фланги, это пиздец рот. Какой-то из водов, понимаешь? Ну так, это очень-очень грубо сейчас. Вообще, войсковики, не обижайтесь, я грубо говорю. То есть вопрос-то и заключается в том, что должно быть согласованное движение на основе имеющихся в своем распоряжении Совета Безопасности данных. Не случайно в Совет Безопасности входят не только военные, да? И спецслужбы, глава отдела туда ходят, и все такое. То есть, поэтому и наблюдается баланс. И поэтому и наблюдается тот же самый замысел. Мне в январе месяце спросили, когда будет генеральное сражение. Я говорю, если генерального сражения не будет примерно никогда, это будет охуеть, какой успех генерального штаба. Потому что всем же надо, блядь, массовый замес. Все же, блядь, смотрят, понимаешь, как вот как болельщики на стадионе. Отдайте мне вот сильный матч, попереживать. Не, ребят. Война по-другому воюется. Сейчас надо понимать, что сейчас будет доработка операции. Но дело в том, что сейчас они оперативное планирование будут проводить с колес. В принципе, и наши будут проводить с колес, поэтому сейчас, скорее всего, будет параллельный метод и так далее. То есть свои нюансы в этом есть. Ну, пойми правильно, тактическое звено, если оно не будет неправильно расставлено в боевых порядках, в оперативном плане, оно, там ни один герой проблему не спасет и просто уничтожит. А когда я говорю, вы помните, из-за чего я там вызверил Станокоц? Он наконец-то заметил, что наносятся ракетные удары по оперативному тылу. Сука, блядь, с марта месяца хуярят, блядь. Как по расписанию, да? Вот. И почему? Мы же говорили об этом, что какая задача решается? Воспрепятственное формирование полноценной наступательной группировки противника, она решена. Вот и все. Блядь, это я тебе говорю, это дядька, который полтора года идет СВО, и никто не удосужился даже элементарное знание получить на уровне книжки, блядь, ребенку о армии. Ну, блядь, сходите в книжный магазин, там есть такие. Ну, хоть их почитайте. У нас до сих пор не могут разобраться, чем отличаются виды от родов. Ну, я же серьезно говорю. У десантников надо снять парашюты, они им сейчас не пригодились. Те долбоебы кто-нибудь давал читать их руководящие документы? Не давал. И не дадут, потому что уровень допуска на тебя пошел нахуй. Вот. А это все со секретной особой важностью. Так уж прежде чем давать огромные, бля, советы, бля, о строительстве вооруженных сил, вы хотя бы с азбукой ознакомьтесь. Леш, я прошел, я тебе еще раз говорю. Я в свои 29-30 лет так командование хуесосил. Мама не горю, у меня были все на это основания. Я свой батальон по дисциплине лучшим сделал. И когда ко мне приходили директивы, приезжали проверяющие, блядь, я тоже недоумевал. Как бы хуй до меня доебались. У меня батальон, я его взял с четырьмя преступлениями, он у меня лучший. Ёпта. Чё вы мне работать мешаете? Скандалы закатывал, блядь, старшему начальнику. Было такое. Было. Я таким же был. Меня бы сейчас 30-летним, я бы такого, блядь, рассказывал, блядь, про то, как в Москве все паркетные пидорасы и так далее. А потом оперативный уровень, оперативно-стратегический уровень. Я понял, что долбоеб-то я был. Не, в предметной области, в рамках своего заведования, в рамках своих должностных обязанностей, эффективен. Но мои парадигмы не работали, я очень много чего пересмотрел. Я когда начал преподавать в колледже, я пересмотрел свое отношение к школьной программе, понимаешь? Я тоже считал, нахуя ботаника, нахуя там то есть. А потом начал рефлексировать, начал преподавать, получил опыт, начал разбираться в теории педагогики. Залез в педагогическую дискуссию в Российской империи конца 19-го, начала 20 века. Ну, магистерскую диссертацию под заказ писал, не потому что мне это было интересно. Вот. И потом понял, что я ошибался, что школьное образование выстроено правильно. Но я не упираюсь в своих ошибках. Если мне объективно реальность доказывает, что я думаю, ну, я соглашаюсь, что делать? Извинишься, затылок почешешь. У меня в каждой лекции по оговорке. Потом ребята пишут, ты что, охуел? Блядь, пиздец, перепутал. Вот такой. Поэтому это система, и надо понимать эту систему. И все, в принципе, идет так, как надо идет. И поэтому врываться-то никто не будет и никому не дадут. Вот. Сейчас надо отработать тематику включения в состав России еще 4 новых регионов. Возможно, будут и еще. Но еще они будут уже на отработанном политическом треке, понимаешь? В чем проблема? Сейчас вот эта задача решается. Ее никогда не стояло. По Крыму более-менее плюс-минус потренировались. Но по Крыму там свои нюансы были, да? Потому что на Крым не так давно стал Украиной. Так ведь?
А он, в принципе, ей толком и не стал.
Не в этом дело. Там были очень неустранимые нарушения законодательства. Там в Советском Союзе к законодательству похуистично относились. Оно было для граждан. Для власти оно не было. У них свои контрольные органы были. Да. Михалков, который Сергей, да, и коль попал, осел номенклатуру, вы не положите ему руководящий пост. Вот. Так вот, смысл в этом заключается. А сейчас отрабатывается вот эта вот история. И сейчас власть начинает смотреть, где получается на политическом треке, где не получается. Когда они отработают с этими четырьмя регионами, дальше проще будет. Вот. Поэтому вот так вот, какие-то вот эти моменты идут. Плюс никто не хочет, если мы препланируем эти территории, взять состав, либо уже взяли. Нельзя же мы пустыню делать. Ну нахуя нам Запорожье, которое в Щебенке? То есть, соответственно, другие какие-то методы прорабатываются. Вот как-то так.
Как именно оформлена эта конкуренция элит? Понятно, что не через институты выборов и парламента, которые вроде как для этого предназначены. Очевидно, нет, что то, что у нас...
Да. Нет, во-первых, уже, бля, неправильно. Потому что конкуренция разрешается на различных уровнях конкуренции элит, в том числе и через институт выборов и парламент. И нет от какого-то определенного мануала или алгоритма конкуренции. Во-первых, конкуренция основана на чем? На том, какими нас создал Господь. Если кому-то не нравится, нахуй в храм, блядь, провайдер отморозился, фидбэка не дает. Потому что кому он дает фидбэк, тупых вопросов не задает. Понимаешь? Там тоже своя иерархия есть. Но тупые вопросы, ответов не бывает. А получается, что мы изначально созданы в конкурентной среде. Вот я развлекаюсь с рыбками. Вот один из элементов моего психологического баланса, да, это вот у меня вот здесь, вот я показываю рукой, стоит аквариум. Один из моих аквариумов, понимаешь? Вот. И он мне балансирует, когда вот голову сносит, особенно когда журналисты вопросы интересные задают. Это как вот если кто-то замечал, я так смотрю на аквариум, радуюсь. Не, ну это серьезно так. Ведь для достижения эмоционального баланса мелочей нет. А точнее, он им достигается мелочами, вот этими обвязками психологическими. Это отдельная тема. Так вот, все создано на конкуренцию. Вот сейчас там живет две рыбы. Сдохло еще пять. И в каждом из моих аквариумов то население, которое сейчас есть в аквариуме, это умножь на 3, это трупы рыб. Конкуренция, блядь, понимаешь? Которая тоже через трупы идет. И смысл заключается, а это как вот у меня большой, блядь, они вот такие вот лапси, понимаешь? Такие реально лапси. Могу как-нибудь фотку в чат кинуть. Вот такие пизденыши были 3-сантиметровые, блядь. Выкормил, блядь. Я их вискосом кормлю, кстати. От котов остается, они же не дожирают, падлы, понимаешь? И я вот недоженными котами вискос сгружаю в аквариум. Жена говорит, ты, блядь, кого выращиваешь? И, говорит, на них смотреть страшно.
Смотрите, эволюция пойдет, начнут из аквариума за вискосом вылазить.
Боюсь уже, блядь. То есть там как память у них хорошая, проходишь мимо, там такие хмурые хари. Давай. А это самое, ну да ладно. И сом у меня примерно вот такой вот. Тоже вот из такого пизденыша выращено. А сколько я их оттуда трупов вытаскивал, пока вот эти вот появились. Это интересное дело. Без похуизма аквариумизм не возможен. Так вот совершается, понимаешь? Конкуренция есть всегда везде. И реализуется она на разных уровнях по-разному. В том числе она реализуется вот в этой публичной власти. В том числе она реализуется на выборах. Не случайно римляне придумали вот это разделение властей. Законодательное, исполнительное. Вот эта система сдержек и противовесов. Все это не случайно. Нарушение этой системы ведет к дестабилизации жизни государства. Вот и все. Если мы здесь свинтим Советский Союз, да, Верховный Совет СССР, бля, выборы, да, на Верховный Совет СССР, это пиздец какой-то. В армии кто-нибудь был на выборах, не? Я был. Я даже доверенным лицом кандидата в депутаты Верховного Совета СССР был, один из наших преподавателей. Правда, наш проиграл. Ну да ладно. А выиграл, знаешь что? До Путина был председатель этого общества «Динамо», до Путина был директором ФСБ. Насе фамилия. Такой известный политик был. Вот он выиграл у нашего кандидата. У нас на Красносельском районе было два политучилища. Наше МВДшное. Вот наш преподаватель проиграл, а МВДшный выиграл. А вот. Степашин, ёпт. Вот наш кандидат проиграл Степашину. Так вот, там, когда это голосование было, это ж пиздец какой-то творился. А вот в 5 утра всех подняли, да, подъем у нас 7 в училище. В 5 утра, бля, в 5.10 надо доложить, что все проголосовали, там целые чемпионаты были, кто успеет. В 5 утра подъем, 6, по-моему, 6 начиналось голосование. Строем приводили. 99,9% за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Ну, это, кстати, были первые конкурентные, а до этого в бюллетенях вообще одна фамилия стояла. Верховный Совет не был на зарплате, так он и нихуя ничего и не решал. Верховный Совет. Ему сказали, он проголосовал. Или на партийных съездах, партийными билетами голосовал. Вспомнил, кто кого-то посчитал. Не наблюдал, как голосовали на съездах КПСС?
Наблюдал, специально смотрел. Интересно было.
Угу. Так вот, это сам говорю, вот эта система есть. Она нас всех не устраивает. Но лучшего никто ничего не придумал. Но конкуренция идет и в других областях, в том числе и конкуренция идеологии групп. Я это разбирал в лекции. Это же, ребята, простая вещь. Любая группа имеет свою идеологию. Ваша семья имеет свою идеологию, которая отличает вас от других. Потому что идеология – это еще в том числе и отличительный признак. Ваша система ценностей и так далее. И вот когда одна группа побеждает, она перестает конкурировать с предметной областью, она начинает транслировать свою идеологию. А работает обратная зависимость. Чем более подробная идеология, тем меньшее количество людей согласятся выполнять ее добровольно. Поэтому что начинается? Начинаются репрессии, да? Когда начинают идеологических конкурентов устранять, причем жестко, да, иногда физически. Вот и работает. А когда существует масса групп, каждая из которых имеет свою идеологию, то они вынуждены конкурировать в предметной области, понимаешь? Чтобы не проиграть, да? Вот и все. Поэтому нельзя говорить так, что это бессмысленно. Это имеет свой смысл, даже если он вам не нравится. Продолжаем.
Как думаете, как Владимир Владимирович уже почти 20 лет без перерыва удается удерживаться на верхушке этой конкурентной среды?
У Владимира Владимировича очень хорошо развита рефлексия, и он разный. Путин в разные исторические периоды, если кто не заметил, разный. У него есть какая-то база, с которой он не сходит. Но так вот в целом он меняется. Понимаешь, вот почему я говорю, вот, который сейчас разгоняет Лукашенко. Ну, я ж имею психическое здоровье, стабильность, все такое прочее, умею с этим работать, поэтому все речи Лукашенко, я реально говорю, я начиная с 2002 года, несмотря на то, что там уебищная навигация появилась, с определенного периода надо хитростями пользоваться, чтобы найти. Я практически все его выступления, программные речи все прочитал с 2002 года. Я могу сказать, что он не меняется, поэтому я не верю в его бескорыстие, как он, что он спаситель России. У него есть какой-то свой, опять селянский, хитрожопый замысел, который у него в очередной раз не сработает. Он уже наебался, блядь, со змогарами, хотя мы говорили о том, что змею приручить нельзя, присмыкающиеся не приручаются. Он решил сейчас это попробовать. Может, без прицела на Африку, я не знаю. Так и так ничего не будет. В Африке у Пригожина был авторитет ровно до тех пор, пока за ним Россия стояла. Сейчас он убедится в том, что почему американские поселенцы уничтожали индейцев. Да? Мы же сейчас подходим как? Ах, пиздец, отгеноцидили. Они как-то вынуждены это сделали. Я читал мемуары английского переговорщика, ну, еще там начало, который пытался договориться с индейскими племенами. Собирает племенной союз. Четыре вождя. Время буквально небольшое, одно из племен вырезает нахуй поселение. Этому вождю задают вопрос, а зачем, мы же договорились. Он говорит, ты со мной не договаривался, ну уж был же совет племен, а я сидел и молчал. Вот тебе вся любовь. Это первобытные общинные дела, там свои нюансы есть. Коварство и вероломство. Читаем наши про Кавказ, да? Вот. Поэтому там еще море интересного ждет этих энтузиастов ебанутых, которые в моменте сработали на Россию, но спасителями ее не являются. Там гораздо интереснее кино было, и очень многих вещей мы просто не узнаем. Как и то кино, почему тоже у нас сейчас начинают полыхать заревом, а почему вот его не взяли, что я хочу увидеть процесс, ага, блядь, чтобы это все говно сейчас бурлило внутри России, да? До тех пор, пока его не посадили, продолжало бурлить. Там от него меньше вреда будет, от этого процесса тоже меньше вреда будет. Это как тоже никто не понял, почему сначала, блядь, ебань выпустили, а потом уголовные дела пооткрывали. Да чтоб не вернулись, блядь. Нахуя платить героев?
Только хотел сказать, что быдлов не сделать.
Нахуя платить героев? На ровном месте. Это хитрожопую, эту хитрожопую Византию хуй переиграешь. Даже если вам не нравится, как она работает в моменте. Доберитесь до этих командных высот, сами будете такими же. Либо не доберетесь.
Раз за Белоруссию зашел разговор, зацепился. Есть вопросы по Белоруссии.
Давай.
Как в рамках психологии можно объяснить эффект, когда бредни белорусских псевдоэкспертов уже вызывают смех, а не негативную реакцию?
Да потому что, ну, потому что все поняли уровень маразма, да и все. Они такие просто потому, что там страна одного лидера, понимаешь? Там вот именно общество с ограниченной ответственностью Беларусь. Оно даже не акционерное. Я почему и говорю, что Лукашенко себе такой подарок везет, что мама не говорит. Я очень сильно сомневаюсь, что Пригожин будет с удочкой сидеть где-нибудь на саже рыбочку вылавливать. Понимаешь? Это зря. Очень зря. И у меня единственная мысль, которая пришла, что с прицелом на Африку, это тоже очень зря. Вот. Поэтому здесь вот эти моменты и есть. А то у нас же, понимаешь, сейчас Вагнер весь снялся и пошел белорусскую армию делать. Да, уже отдельные, даже серьезные аналитики об этом говорят. Вообще соображаете вы о чем? Ага. Вот, то есть все ясно, героя перепугали до такого состояния, где он уже стал перед очевидностью. Либо он соглашается на эту вот эмиграцию, либо все. Вот так как-то. И в этом искусство переговорщиков. Город в заложниках, бля, и оставили без боя, да? Там же есть свои моменты, есть свои нюансы, есть специальная психология, не та, которая про детей с дефектами развития, а та, которая про спецслужбы и так далее. Я уже говорил в одной из лекций, в чем секрет специальной психологии, я там долго рассказывал. Там просто людей видят такими, какими они есть, а не такими, какими эти люди выебываются. Вот и все. И бьют по базовой системе психологических реакций. Вот. А уж когда работает такой мастер, как Юнусбек Евкуров, в лекции расскажу пару эпизодов.
Блин, заинтриговал ты, чертый попужный.
А я не хочу, Леш. Наши эфиры потом...
Да я понял тебя прекрасно.
Леша, я человек, которого, блядь, команда одного из замминистров Шойгу снесла, блядь, нахуй, за информационную активность. Я зарплату потерял такую, блядь, недостижимая мечта, блядь, большинства наших слушателей. И потерял работу своей мечты, которую я сам для себя сделал. Поэтому, ну, никакого гнева, злости совершенно нет. Это предметная область, это законы жанра. Любой руководитель топ-уровня знает, что его за 15 минут уволят. И самое интересное, он знает, что он залупаться даже не будет. Он пособерется, если он с головой, и уйдет. Потому что такие правила игры. А мои люди на всех моих местах рабочих, где меня, откуда я уходил, остаются работать. Все нормально. Я им то с самого начала говорил. Да, у меня зарплата раза в 3 повыше, чем у вас. Но я уйду за 15 минут, а вы останетесь. Вот в этом разе так и получилось. Вот поэтому как-то так. У меня к этому простой вопрос. Поэтому еще раз говорю, вот эта конкуренция, она многоуровневая, она многоплановая. Там тоже люди работают, а не только люди. И армия поэтому и придумала, и бюрократию, и систему, и вот эту вся эта вещь, она многовековая. И придумана просто для того, чтобы на поле боя тоже люди. Понимаешь? И никому не хочется там умирать. В аффекте, да, это все вот эти моменты, и ловите, суки, папу, герои, бля, летчики, и все такое прочее. Но если бы ему сказали перед вылетом это, ты знаешь, что камикадзе тема провалилась?
Да.
Даже в Японии не смогли, где совершенно другая вот психология его массовая людей. Даже там тема камикадзе провалилась. Ну вот как-то так.
Есть ли персоны, которые могли бы заменить Лукашенко после его ухода? А то складывается впечатление, что он вокруг себя только политический вакуум оставляет.
Ну, в принципе, у меня оценка плюс-минус, да. Потому что там, понимаешь, вот я немножко ушел от темы. Вот пойми правильно, там все выстроено вокруг одного лица. И там, понимаешь, такое ощущение, что утро начинается не с кофе, а с лизания жопы. Там малейшее сомнение в том, что сказал Лукашенко, все пиздец, человека нет. Мы не понимаем этого. Я-то общался даже, вот я, допустим, общался с идеологами белорусской армии и так далее. Они вот это болото сформировали очень много. Путин меняется, в зависимости от вызовов меняется. он сам об этом говорит, понимаешь, он рефлексивен, он несколько команд уже поменял. Почему поменял несколько команд? Потому что он в самой меньшей степени погонщик розовых пони. Понимаешь? Он работает не с теми, кем хочет, с кем хочется, а с теми, кто есть. Вы поймите правильно, что к 2000 году России не было. Ее не было. Понимаешь? Вот и все. Из чего, с какой жопы вытащили? Какие? Он работал сначала с одной группой экономистов, потом... другим. То есть идет последовательная работа на решение. Пробуется одно, отказывается от того, что неудачно, пробуется другое и так далее. Были у нас министерства, которые душили промышленность, не понимая, что в результате привезли здесь сделали. Ростех. Понимаешь, вот у тебя опять конкуренция. Между стратегическими планерами и реальными производственниками. То есть там очень много, это там достаточно сложный момент. Вот и все эти моменты. Я был на Уралазе в 2007 году у МИАСе. Там каждая поточная линия, это было отдельное ООО, как, и каждую крышевал свой бандит. Понимаешь? Разговариваю с разработчиками, говорю, почему вы шасси не взяли? Они же вроде более подходят для вашей техники. Они говорят, с Уралом не с кем договариваться. Мы не смогли. Мы говорим, почему взяли КАМАЗ? Потому что там одна, ну, в смысле, одна команда. А Урал мы не смогли договориться там. Свои нюансы. Теперь Урал в контуре, по-моему, Ростеха там вполне нормально работает. То есть, еще раз, он не погонщик розовых пони. И он иллюзиями не живет, как и живет иллюзиями Лукашенко. У нас любят разгонять, да? Вот Белоруссия промышленно успешная страна. Хоть один промышленно успешный проект эпохи Лукашенко, расскажите мне. Нет, АЭС не надо вспоминать, ее в наши строят.
Только хотел сказать.
Там вообще было интересно.
Это же выдается за эту самую, блин, за успехи Беларуси, атомная держава.
Не, там вообще была интересная история. Ты знаешь, сколько первоначально оценили стройку Росатома, на какую сумму кредит собирались сдавать? На 6 миллиардов. Посчитали все расходы 6 миллиардов. И тут начал Лукашенко торговаться за что, чтобы кредита дали больше. А мне надо город сделать, а мне надо же дорогу сделать, а мне надо то сделать, а мне надо то сделать. Догнали до 11 ярдов. Освоили меньше. Потом же, помнишь, Лукашенко истерил, блядь, дайте мне остальные деньги, я их куда-нибудь потрачу, но это в счет кредита АЭС. Наши ему два болта показали, сказали, деньги целевые, это извини. Не выбрал кредитование, ну не выбрал, значит, бывает, все, их уже нет. А там же целая история была. Все, что могли белорусские строители в рамках энергетической, то они могли реактор, ебнули, блядь. Там вообще такая смешная история получилась, пиздец. Лукашенко должен был приезжать, и телевидение должно было снимать, как установку этого реактора. Да? Там должно быть масштабное событие. Решили потренироваться. Потренировались, хули. А поскольку потренировались, пизданув реактор, то началась истерика, что вы не тот привезли. Ну, наши забрали, он, кстати, сейчас работает. Дали прикольно. А так ни одного экономически успешного проекта, который вызвал Лукашенко, с нуля нет. За три десятка лет можно бы хотя бы один найти? Ну, покажи, я всех спрашиваю, ну, дайте мне этот проект. Белкалий, блядь, так он при Советском Союзе был Белкалий. Сколько заводов там позакрывалось, мама не горит, нахуй. Об этом почему-то у нас не умачу. Или тут орал там кто, или Гигин, или кто. А вот, блядь, а нет, не Гигин. Там тоже это один еще из белорусских пропагандонов. Первое, что сказал Путин, это рассказал Лукашенко успешное сельское хозяйство. Это все трактуется, что Путин докладывал Лукашенко о том, как успешное сельское хозяйство, потому что Лукашенко пиздец, как сельскохозяйственный успех. Mm-hmm. Блядь, кто-нибудь там был, сука? Я был. Не рассказывать не надо. Сколько там люди денег получают? Какая там экономическая эффективность, блядь? Мощный лидер Лукашенко облетает поля с вертолета. Да Путину, сука, даже в голову это не придет. Он мислеход есть, блядь. Он фермерам все отдал. И Россия несколько лет назад впервые за свою историю достигла полной продовольственной безопасности. Кто-нибудь заметил, что у нас 11-й пакет санкций сложили в пакет с пакетами?
А это что там вообще с ним было? Я его как-то упустил. Они там принимали, не принимали, а потом еще что-то. А, по-моему, окончилось все таким пшиком, блин, там, список еще людей, которые уже по 200 раз в этих пакетах.
Не, определенные осложнения есть, не без этого, понимаешь? Ну, уже как-то эти осложнения обходят, потому что люди там начинали терять деньги. И наши тоже это держат в голове. Понимаешь, вот в этом самом деле. А теперь внимание, городские жители. Интересный нюанс. Из вас кто-нибудь, бля, сейчас серьезно занят подсобным хозяйством? Не для того, чтобы поразвлечься, а для того, чтобы выжить. Это нормально, когда человек, живущий в Минске, бля, пишет, я говорю, ты ушел, вас записывает. Да ладно, говорит, в деревне, говорит, участок есть, бульба есть, перезимуем. 2022 год.
Владимир Владимирович, Зеленский освободил от должности посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. Или Кизим. Нового не назначал. Может ли со стороны 404 готовиться провокация против Белоруссии?
Может. Я не исключу этот вариант. Но вариант существует, но пока вероятность, если они совсем с башкой не поссорятся, низко. Лукашенко грозно и попиздец, но ничего делать. Он сколько раз говорил, когда будет агрессия, я моцно отвечу. Сколько там уже ракет залетало? Нет, ядерным оружием, ну, два ядра-то привезли из военно-исторического музея. Пусть катают их. Вот. Ну, на самом деле, вы поймите правильно. Ни одни слова Лукашенко в предметной области не имеют ничего под собой. Кроме тех слов, дайте грошей. Ну, ни одного проекта не взлетело, еще раз. За всю историю белорусского хоть что-нибудь сделать. Они даже железную дорогу, блядь, электрификацию умудрились обосрать, потому что по дешевке купили китайские локомотивы. Рядом Россия, блядь, которая впервые... Вы в курсе, что, допустим, Россия никогда не... РСФСР и вообще Советский Союз не производили пассажирских электровозов, не? Чешские закупали, да? До сих пор бегают. Производим. Мы постепенно замещаем то, что нигде не делалось никогда. СССР, понимаешь? У нас достигнута продовольственная безопасность, а Белоруссия закупает картошку. Это не анекдот. Понимаешь? У них битва за урожай заканчивается тем, что они всей республикой собирают меньше, чем Ставропольский край, например. А это Путин докладывает об успехах, потому что белорусская модель хозяйства. Они вообще пизданулись, нахуй. Ну, был я, говорю, в этих агрогородках. Если за фасад зайти, то это будет как Невский проспект, блядь, времен Петра Первого и далее. Вот, поэтому как-то так. Успехов никаких, ничего никакого. Но зато, блядь, зато мощный лидер, блядь, ебет мозги людям. Блядь. Я первый раз, я, знаешь, мы живем, просто с этим не сталкиваюсь. А я первый как-то остался, не, пошел к обеду, на, когда был на тренировке в феврале 2009 года в Минске. Ну, мне там не особо ничего делать было, да, пизду, что я там буду шарахаться, да, по этому штабу было. И включил телевизор, а там и Лукашенко выступал перед рабочими. Я на 30-й минуте уже охуевал и бился в трансе. Понимаешь, просто там такая неслась полга, блядь, что мама не говорит. Я потом даже, кстати, нашел это выступление. Да мы возьмем кредиты, где выгоднее, нахуй ту Россию, нам Запад поможет и так далее. Он же на следующий день забывает, что он сегодня говорит. В моменте сработал, да, правильно. Поэтому кто кому хочется, его из него винтить лидера. Ну, у нас психические расстройства, у военкурвятника, нормальная тема. Как-то так. А кто будет, поэтому он оставит после себя политический вакуум. Самая главная идея, его идея, это антироссийская, чтобы все понимали. Даже сейчас. Там самое опасное в Беларуси иметь пророссийские настроения. Самое опасное. Там на полном серьезе людей, которые подают на российский вид на жительство, на российское гражданство, потому что там отказ от белорусского нужен. И потом там по всей родне начинают, блядь, пресс-суха, блядь, понимаешь? Вы не задумайтесь о том, что до сих пор белорусское трудовое законодательство состоит в том, что все люди на срочных трудовых договорах. В России хуй заключишь. Любой суд отобьет. А это еще один из элементов, где прессуют людей. Люди сидят на годовых контрактах. Если тобой будет командование недовольно, ну, начальство тобой будет недовольно, тебе просто не заключат следующий. Там реально политические прессинги. Там за политические взгляды могут, блядь, слесаря уволить, ты понимаешь? Там реально с 2003 года на всех предприятиях заместители по идеологии. Нахуя он в психиатрической лечебнице или в леспромхозе, я не знаю. Но есть. Там жены, мужья, там свои. Поэтому кто будет после Лукашенко, никто не знает. Там будет такой замес, что мама не горит. Хрестился.
Приходилось видеть сборы, в том числе и на магазины для автоматов. Это на какие-то особые магазины или обычных тоже не хватает?
Слушайте, я никак не собираюсь комментировать ничьи срочные сборы. Я, во-первых, не знаю, где вы их купите для начала. Вот как. Как-то так, да? Потому что это элемент вооружения. Я не хочу комментировать ничьи срочные сборы. В пизду, блядь. Я занимаюсь своим делом, ты занимаешься своим делом. Нам не нужно. Я вам написал про девочку, реальную историю жизни, которая деньги, подаренные ей, отдала в госпиталь, да? Купив себе кошелечек за 30 рублей. Она вообще ничего не хочет, никакой популярности. Но в ней патриотизма, блядь, больше, чем во всем этом военкурвятнике, который из этого выщемляют, блядь, чины, награды, ордена и все такое прочее. Вот все, поэтому видели сборы, да, еще раз говорю. Потому что есть люди, которые действительно какие-то обслуги, снарягу покупают, я их тоже знаю. Но я лично этим не занимаюсь. Я не хочу это все комментировать, пизду, блядь, надоели уже все. Все эти, блядь, гаражные мастера, блядь, умельцы из говна и палок сделать танк. Есть контролеры, в конце концов, Российской Федерации, пусть они этим занимаются.
Почему комплексы «Бал» и «Бастион» называются противокорабельными, если они используются в том числе для поражения целей на суше?
Слушай, как бы тебе сказать, молотки же они тоже бывают разными. Да? Угу. Гвоздь можно забить?
Можно и шуруп.
Ну, при желании, да. Вопрос не в этом. Они разработаны как противокорабельные комплексы. Но поскольку принципиально их можно использовать по суше, их нормально, в чем проблема? Они противокорабельные, потому что они разработаны против кораблей в системе береговой обороны. Чтобы они зря ни стороне простаивали, вот их и используют. Там, где они эффективны.
Не возникала ли у вас мысль подробно разобрать кампанию в Сирии и выпустить по данной теме лекцию?
Нет, конечно. Для подробной разработки кампании по Сирии я должен иметь достаточно необходимые достаточные данные. Если они у меня появятся, и я буду иметь убеждение в их достоверности, я, может быть, что-нибудь и сделаю. На начало кампании в Сирии я не служил, с этим никак не соприкасался, я не подоляка, чтобы пиздеть о том, чего не знаю.
Что по-прежнему может мешать западным кураторам организовать провокации против Приднестровья?
Уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Я не специалист по этому театру. Что может мешать? Значит, что-то мешает.
Как вы относитесь к порой звучащим в сети и СМИ утверждениям о том, что во второй половине 90-х в Российской Федерации готовился военный переворот?
Я во второй половине 90-х Российской Федерации служил в армии. Никаких признаков готовящегося военного переворота там, где я служил, не было. Ни о каких признаках готовящегося военного переворота потом я не слышал. Если там и были в каких-то кабинетах какие-то попизделки, ну, обратитесь к тем, кто участвовал в них. Он был невозможен в то время. И там больше скажу. Там выборы 96-го, которые Ельцин проиграл, ему же слили и военные, и Зюганов.
Как вы считаете, Харьковская освободительная операция будет проходить после того, как вооруженные силы освободят Донецкую область?
Никак не считаю. Потому что к оперативным планам не допущен, был бы допущен, хер бы мы меня видели. Логика определенная в этом есть, особенно с тем, что Верховный объявил о санитарной зоне. Просто вопрос в том, что, скорее всего, Верховный объявил о санитарной зоне только потому, что они додумались до этого только что. Понимаешь, у всех такое ощущение, что заблаговременно вот все знают, что будет надо на 20 лет вперед. Нет, идет ситуативное реагирование, и, скорее всего, эта концепция родилась не так давно, но ее пока содержание предметно не ясно. В ее рамках может быть. Потому что идет развитие определенных событий. Задачи операции, уже несколько специальной военной операции, уже несколько раз менялись. И всегда меняли в сторону увеличения их. Вот и все. Ну, а почему не сделали? Потому что тебя операции не спросили. Потому что изначально, как я понимаю, это все должно было ограничиться Донецком и Луганском. Судя по тому, как войска работали. А где, куда зашли? В Сумскую зашли, еще там куда-то зашли. Правильно, куда надо, туда зашли, потому что надо противника раздергать. Там свои нюансы есть военные. Вот. Потом в процессе добавились еще два региона. Может, еще добавятся. Потому что дело в том, что если бы они утихомирились в Харьковской области и не трогали бы Белгород, очень сильно Белгородскую область, может быть, этим бы и завершилось. А может, и другие задачи будут поставлены. Я не генеральный штаб. Поэтому давайте пока об этом помолчим. В открытом эфире помолчим.
Владимир Эдуардович, а вам, как замполита, было бы проще или сложнее работать с человеком, который пришел служить, имея в своей гражданской биографии уголовку за убийство? Такому проще стать убийцей врага на поле боя или сложнее?
Вы знаете, имеют свои нюансы. В принципе, ну, понимаешь, вот я когда мне тут в терапии это дело нравится, когда мне говорят там, вот вы военные, почему, кстати, очень редко беру в терапии людей, но когда беру очень, делаю очень быстро. Потому что, допустим, вот есть гражданский психотерапевт, у него есть своя школа, у него есть свои наработки, все. Если к нему пришел клиент и не покатило, да, он просто отказывается от клиента. У военных все по-другому. Вот я психолог, да, мне говорят, вот дебил, делай с ним что хочешь. А вот школа, та школа-то, да иди ты, что ты мне мозги ебешь, блядь, я на оперативное совещание уезжаю. Ты понял, что надо сделать из дебила человека? Вот и занимайся. А какую школу ты к этому подберешь, твои трудности? Понимаешь? Так и в этих всех моментах. Я немножко отвлекся тоже, голова. Что там еще раз?
Напомню. Там вопрос был, как замполиту проще ли было бы?
А, вот так вот проще ли бы
про хорошо. Про убийцы, да.
Про каждого, на каждую группу. Там, в принципе, даже разные возраста надо смотреть, все. Нормальный политработник, он умеет с этими работать. Учится, но умеет с этими работать. Нормальный командир рано или поздно учится со всеми работать. А то, что ему будет проще, нет, не проще не будет. Это разные модели.
Как-то вы упоминали, что у Саддама была плохая армия. Чем были ее главные проблемы, на ваш взгляд?
Принципы построения. Устаревшее оружие, ну и плюс это Восток. Там же принципы построения свои, своя клановость, свои структуры, свое отношение между офицерами, личным составом и так далее. Лучше спросить, я могу к этому подготовиться, но сейчас сходу я отвечу недостоверно, поэтому... Надо смотреть учебники, надо смотреть книги, которые вот эти, анализ. Я сейчас в голове этого все не держу. Нет, не военная парноса, это у меня есть хорошая книжка на генеральном штабе. СВСИ выпущено, еще что-то убирается. А ну, на парносайте можете ходить, это ваши трудности. Война, история, оружие. Для человека, который в жизни ни разу не служишь, оказывается, у нас великий военный специалист. И бать колотить, блядь, лысый череп, нахуй. Не, же знаешь, что самое интересное с этими всеми дятлами, блядь? Они со мной стримы наотрез отказываются идти.
А приглашал?
Приглашали, не я.
А, понял.
У меня так с Белоруссией очень хорошо получилось, где просто отказались все. В итоге. Воскресенский долго ходил, блядь, за пиздюлинами. Когда я ему белорусскую конституцию зачитывал. Не потому, что я самый умный, просто потому, что я заснуть начинаю всегда. Ошибаюсь тоже, да.
Не встречал боевого применения МиГ-29 с нашей стороны на Украине? А если нет, то почему?
Без комментариев, я не знаю. Я не знаю, были применения, не были при применении. Сейчас опять надо листать сводки, надо смотреть. Я не комментирую то, чего я не знаю. Если не применялись, может быть, потому что задачи. Ну, по-моему, применялись. Я не знаю просто.
Считаете ли вы, что зачистка Мариуполя значительно отняла время и ресурсы наших войск?
Нет, Мариупольское наступательное сражение, Мариупольское сражение проведено было, бля, как по классике совершенно. А как вы без зачистки обойдетесь или еще там что-то? Ничего не отвлекало. Это было основное, как бы не основным сражением на втором этапе, на первом этапе, не на первом, на втором этапе операции. Оно вообще проведено как по учебнику. Вот это, блядь, курвятник вот этого не понимает. Они доебываются, да, там, личности, там, туда-сюда. Они не могут анализировать, что было сделано реально, потому что они не знают, они не хотят в этом разбираться. Это классическое наступательное сражение, которое было проведено весьма успешно.
Есть ли какие-то правовые механизмы защиты иностранных добровольцев, воюющих на нашей стороне? Те же среднеазиатские лимитрофы сразу объявили, что будут открывать уголовку за участие в СВО. В ответ на претензии говорят, что в России тоже есть статья за наемничество. Каких-то участников после 2014-го мы даже выдавали по запросу стран, например, Казахстан.
Слушай, надо смотреть, кого и что выдавали, потому что дело в том, что, опять, скорее всего, эту информацию берут из сетевых источников. А информация про героя, которого закрыли ни за что, она иногда очень сильно отличается с реальной информацией, да? И по каким статьям, и за что, и все эти моменты есть. Поэтому здесь давайте не будем. Если люди поступают на контракт либо по добровольцам вооруженных сил Российской Федерации, им предусмотрены упрощенное гражданство и так далее. Вон недавно был репортаж, приехал человек из зоны СВО, получил российский паспорт. Но люди, которые это делают, должны понимать, что если в их стране ебанутое правительство или имеет другое мнение правительства, они в эту страну просто не вернутся. Но если ты получаешь российское гражданство, наверное, для того, чтобы в России жить, да?
Естественно. А зачем вот, еще?
Поэтому механизма защиты достаточно. Просто российские граждане получают российское гражданство по упрощенному порядку они получают. А по Конституции Российской Федерации гражданин Российской Федерации не подлежит выдаче.
Как думаете, почему ВСУ активно снимает ТикТок и всякие ролики с самого начала СВО?
Потому что они работают по западным мануалам, где основной является информационная среда. По-разному построены армии, по-разному ведут сражения. Для американского обывателя, бля, битва всей, как бы, на Ближнем Востоке, она как-то далековато, да. И, во-первых. Во-вторых, у них там по-другому общество устроено. Оно снизу вверх идет, вот эти общины, все эти моменты. Мы тоже немножечко не понимаем. У нас общество совершенно другое, исторически другое. Вот. Поэтому для них это является важным. Это, помнишь, даже у Айзека Азимова, помню, в одном из фондов было написано, когда там репортер вынуждал адмирала к чему-то, я вам сделал хорошее publicity. Потому что там делает там адмирал, генерал, что там делают войска за много тысяч миль, бля, американскому обывателю, бля, глубоко до пизды. Ему надо открыть газету, включить любимый телеканал, где ему покажут замечательную картинку, какой он молодец. Они же не вели войны ни на своих территориях, ничего, они не знают, что это такое. Вот. А поэтому у них это все поставлено во главу угла. Но эти мануалы перенесены на украинскую почву, поэтому они в основном ТикТок войсками занимаются. Вспомни этот пограничный столб, который они туда-сюда таскали. Вот, поэтому как-то так. Я не понимаю тех представителей военкурвятника, которые эти цепсошные кадры потом разгонять начинают. Не убедившись ни в их достоверности, ни в чем. Вот и все. Ну, почему? От нас-то их же удалили и не пустят никогда. Вот. А что-то в эфире говорить надо. Вот они, блядь, и берут вот это говно и в эфир несут некритически. А потом говорят, это мы так психологически противоборствуем. Но все равно же у нас есть какие-то из этих самых, да. Кстати, а что будем, из Котенка, да, кстати, а что будем делать, если завтра враг так пойдет? Зайдет в Сумской области в лес, выйдет подразделение в районе Калуги и пойдет на Москву. Сука, подарите учебник географии человеку. Они по лесам, ёб твою мать, к Москве пробирались, блядь.
Там впереди будет строго дорогу класть сразу. В лесах.
Ну да. Медведей наймем, блядь, запишем добровольца, блядь. Волки пойдут, блядь, разведкой, блядь, и первым штурмовым отрядом. Объявим им награду, блядь, в две коровы, блядь, за сапог съеденного. А то как с другом пограничником мы разговаривали, он говорит, арктический погранотряд, он зона там большая. Я говорю, а что там с белыми медведями договорился? Принес сапог нарушителя границы, блядь, съеденного. Банка сгущенки, блядь.
Боюсь, они набеги будут устраивать по другую сторону границы.
Это уже не наша проблема.
Почему нет видео, как отрабатывает активная защита танков под Птуру и РПГ, типа Штора и Арена? Она не работает или не актуальна в связи с преобладанием артиллерии?
А, к танкистам? Б, работает. В, а вам это что, блядь, пиздец? Ты кто к войну надо устраивать, чтобы порадовались? Вам все надо снимать? Помню, в Беларуси был рядовой информационных войск, на замполита, экшн-камеру, привинтили канал, давайте нам каналы спутниковой связи, мы сразу все будем видеть. Бля, как я ржал, как я это грамотно высмеивал. Россия должна была сделать белорусскую разработку. Я сказал, что это даже вообще близко не пойдет. Если нет видео, то и не надо, и так его достаточно. А если видео по запросу вы решили, что войска для вас будут снимать, то идите нахуй смело. Уж извините. Война – это не шоу. У армии не стоит боевой задачи убеждать критично настроенного обывателя в своей эффективности.
Владимир Эдуардович, сколько, по вашим оценкам, еще продлится СВО? Скотт Риттер говорит, что этой осенью она закончится, но большинство аналитиков сходится, что СВО продлится весь 23-й и почти весь 24-й и закончится после выборов президента США.
Не, ну смотрите, давайте сейчас вот это... Все футуристические прогнозы, Нострадамус именно так себе. А когда меня готовили к бабке Ванге, мне сказали, глаза выколи, мне сказал, пошли нахуй. А вот, поэтому есть коллегия Министерства обороны 2022 года, где 22, практически из которой ясно, 23 год – это время СВО. А что будет на 24 год, какие-то прогнозные дела есть, это будет исходить из общей оценки обстановки к концу года. Я так думаю, коллегия 23 года даст ответ на эти вопросы. Прогнозировать я не хочу, это... Неблагодарное дело, понимаешь? Потому что прогноз это как у военкурвятника, блядь. 18 прогнозов, один слегка сбылся, блядь, 17 забыли. А-а-а, ёбаный в рот, а что это было? Ай, ты не смотри туда, вот это сюда смотри. Я так не умею.
Владимир Эдуардович, как вы неоднократно говорили, что армии как институту плевать на виски курятника. Но в армии служат люди, у этих людей есть семьи. Визги все пропало, ничего нет, действуют на семьи военнослужащих деморализующих.
Они,
как
они с этим быть? Они на людей действуют деморализующие. А как с этим быть? Я хожу к тому вопросу, что пора уже военкурятник приводить в меридиан. Они, кстати, очень много поработали, вот эти все, блядь, дятлы нахуй. Гермошлемах и так далее. Они очень сильно поработали вот как раз на то, что этот мятеж состоялся. Они просто не хотят признавать свою ответственность, поэтому верещат в другую тему. А их доля есть, потому что на них откликнулись, как это ни странно, как это ни жаль. Но больше закрытые будут. Уже, по-моему, перезрела эта тема, блядь. Не надо свободу слова закрывать, надо просто их привлекать к ответственности за свои слова. Хотя бы, я давно уже говорил, сначала специальной операции гражданско-правовым способом. Пусть судьи доказывают справедливость своих претензий. Особенно, когда они говорят предметная область. И пора уже, блядь, действительно, что-то, блядь, делать с этими ебанутыми ток-шоу, блядь, с вакханалией дебилов и так далее. Ну, вот я зачитывал. Вот. Понимаешь, у нас уже били по колоннам у Котенка деятели. Где били, что били. Насколько мне известно, ребята немножко обиделись на то, что их обстреляли. Ну, и пизданули так на всякий случай. Если били по колонне, зачитываю. Вагнеру куча претензий, вооруженный пошел на Москву, нельзя так вести, страна ведет войну. Но кроме него есть пара особо талантливых деятелей. Команда поднять вертолеты, самолеты, бить по смешанной колонии, в которой по своим делам едут в гражданстве, это гениально. Где это было, блядь, сука? Сказал факт. В суд нахуй. Иск от Министерства обороны, миллионов так на 10. Если не статья за дискредитацию вооруженных сил, пусть доказывают, какие деятели подняли вертолет и задачу ударить по колонии. Вообще представляете, что бы было там? Если бы вертолетная эскадрилья на К-52 решала, вот от этого красиво уходили, это пытались избежать. Курвятник и все. Поэтому еще раз говорю, да, это проблема. Это проблема, потому что, я еще раз говорю, я в своем близком кругу, подробности потом, отошел от некоторых близких мне людей, которые, блядь, пиарили Вахтер во все места, блядь, на этом телеграм-канале. Я с ними не стал спорить. Потому что это было бессмысленно. Но потом часть из них отказалась от своих мнений. Вот как-то так.
С какой целью проводится учение Сербии с НАТО? Для изучения состояния вооруженных сил Сербии изнутри?
Они знают состояние вооруженных сил Сербии изнутри досконально. Хватит мне, блядь, из Сербии здесь лепить, блядь, единственного союзника России на Балканах. Сербии либо не будет, либо к царю, к императору в состав. Он скажет, я нахуй еще. Потому что против Сербии нет уже. При действии этого руководителя, который там есть сейчас. У нас, мы отказались от всей информации, но НАТО будем информацию давать, потому что у нас соглашение. У нас обрезали полное высказывание.
Здравствуйте, Владимир Эдуардович. В связи с уходом от концепции БТГ и возвращением к дивизионной конфигурации войск, как подобное изменение масштаба отразится на поле боя и что стоит ожидать? Еще хотелось бы знать, в чем же была слабость БТГ?
Я не вижу ухода от концепции БТГ. Просто не вижу и все. Просто умным дядькам сказали воевать по науке. Есть варианты, где БТГ при планировании наступательной операции в первую очередь подробно планируется тактика. Тактика планируется дядьками в ГУ. Дядьки в ГУ, которые командировали взводов и рот, когда-то командовали полками. Все прошли батальон, полки, понимаешь, все такое прочее. И они плюс-минус прикидывают, какая тактика будет. Не постановкой задач каждому взводу, как некоторые дебилы думают, а общий подход, общий концепт к работе в тактических звеньях. Есть варианты, при которых оборона или наступление, при которых лучше работать с БТГ. Есть варианты, при которых лучше работать по классике. Что сейчас и реализуется.
Скажите, пожалуйста, стоит ли до конца лета ждать лекцию по одной из тем? Первая чеченская, вторая чеченская, продолжение цикла лекций по вашим историям службы. С удовольствием уже много раз пересматривал все, особенно про елки и учения в Китае.
Ну, по историям службы самая неудачная по сборам лекций, сразу говорю тебе. Я вот сделал, это не лекция, это выпуск. И стендапер, видимо, из меня так себе. По другим, да, давайте так, вот даже вот сейчас, когда я планировал, когда оперативно планировали, следующую лекцию я давал 53-ю, 54-ю я собирался дать по анализу операции, ну, по каким-то конкретным действиям, именно вот это наступательное, оборонительное. Но видишь, как жизнь меня подкорректировала. Я, закончив лекцию, охуел, но заглядя в телефон, начался мятеж. Поэтому следующее уже будет по следам бременских музыкантов, понимаешь? То есть я исхожу из тоже динамики интереса зрителей, слушателей, плана лекций каких-то у меня нет. По первой, по второй чеченской. Все, что я могу сделать, это я могу, конечно, собрать материал. У меня материал особенно по первой есть. Я не был ни там, ни там. А я предпочитаю не углубляться серьезно в тематику, которую я не отрефлексировал через себя, понимаешь? Это будет неправильно с моей стороны. У меня были свои направления работы, у меня есть свой опыт, другого чужого опыта у меня нет. Поэтому я не знаю, наверное, я не буду. Специально я это делать не буду. Я не вытяну эту тему до конца. Что-то, может быть, будет, но темы я такие не вытяну. Я же тоже понимаю, что я вытяну, что я не вытяну.
В принципе, у нас время исчерпано. Огромное спасибо. Может, есть что-то сказать в конце?
Ну, там еще был один вопрос, который связан был с эмоциональными делами, как я отделяю эмоции, которые из-за диабета от эмоций.
Да.
их невозможно отделить. Поэтому я работаю с ними каким образом? Я разрабатываю предметную область внутри себя, рефлексирую. Если я понимаю, что она ко мне равнодушна, да, это диабет, я сразу сгоняю это все. А потом, если какая-то есть вещь, то с этим работаю. Так вы не отличите. Гормонально одна и та же, как вы отличите, что это прилетело, не прилетело. Это самонаблюдение, интроспекция, это свои колдунства. То есть, поэтому как-то так. Еще раз говорю, если вы хотите держать стабильную эмоциональную среду, два пути. Эмоционально затратно верить в командование, в тех людей, которые занимаются делами, в которых вы не понимаете. Когнитивно затратных разбираться в этих делах, хотя бы на уровне первого приближения. Вот я сейчас смотрю по тем людям, по отзывам, которые я получил после вот этого мятежа. Когнитивно затратный путь многие прошли, я им очень сильно за это благодарен. Они удержали в голове абсолютное спокойствие. В этом плане. Поэтому вот так вот только и работать. А есть еще, знаешь, иллюзия, что, как я тоже написал, уважаемый товарищ, что говорит аналоговое мышление у человека. Да у нас бы не было проблем, если бы у человека было аналоговое мышление. Оно как раз наоборот дискретное. Оно такое придуманное. Мышление человека дискретное. Вот в этом основная проблема. И в этом работа идет военкурвятника, потому что их паства сегодня забывают, на сегодняшнем аффекте забывают то, что они вчера писали. Они поэтому живые только до сих пор. Потому что их паства не лезет то, что он писал месяц назад, два назад и так далее. Понимаешь? Они вот поэтому живые. Они реагируют на сегодняшний стресс. Это вот как раз и есть проблема, еще раз говорю, общая проблема, что у человека придумано дискретное мышление. А к аналоговому мышлению подходят ученые. Вот как раз этому вот надо специально учиться. Поэтому как-то так. И система эмоциональных триггеров работает. Но это, наверное, мы поговорим как-нибудь, когда будем говорить об эмоциональной стабильности. Вот эту лекцию я точно запишу. Потому что вашей жизнью руководят эмоции. Они вас могут возвести на удовольствие, вас они могут и убить. Особенно, если у вас есть какие-то соматические расстройства, как у меня диабет, или склонность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и так далее. Поэтому как-то так. Ну, всем спасибо, всем спокойствия, всем мира и добра. Все будет хорошо.
Огромное спасибо тебе. До новых встреч.